Добрый вечер. Приветствую уважаемых посетителей и слушателей нашего радио и посетителей сайта Gypsy Team. Сегодня у нас необычный эфир, не один, не два, а я точно не знаю, по-моему, пять гостей у нас в эфире. И программа, некий такой круглый стол, который посвящен очень актуальной в последнее время теме, вопросам бэкинга. Ну, давайте я вначале, наверное, представлю своих гостей. Представлять буду по алфавиту, я так, чтобы все было корректно. Итак, наш первый гость по алфавиту, причем по фамилиям, не по подпольным кличкам. Итак, наш первый сегодняшний гость — Егор Кронтик-Сазанов. Егор, привет.
Доброе утро. Как в школе, я снова первый.
Да, отлично.
Бурный аплодисмент.
Да. Значит, дальше по алфавиту идет Стас Тирана Алехин. Стас, привет.
Всем привет.
Значит, дальше у нас идет Андрей Зая Заиченко. Привет.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Затем Сергей Джипси Рыбаченко.
Добрый вечер.
Каждый следующий еще грустнее предыдущего, но надеюсь, что Анатолий Винтяра Шварц более веселым голосом с нами поздоровается. Толя, привет.
Привет.
О, это то, что Духов прописал. Отлично. И ведь этот человек, который, насколько я понимаю, весь день сегодня провел в дороге, или, по крайней мере, всю ночь.
Ну, вот. Все утро и полдня, да, практически.
Куда и откуда ехал?
Из Румынии в Москву.
Неплохо.
Пешком причем шел через границу, почти. Как Остап Бендер. Ну что ж, итак, мы собираемся сегодня обсудить вопросы бэкинга. Не знаю, хватит ли нам там, я планировал где-то на час, на полтора разговор. Не знаю, насколько нам хватит времени, потому что вот я знаю, что многие участники нашей дискуссии сегодняшней хотят какие-то другие вопросы, которые в предварительном плане, скажем так, даже не были обозначены. Ну, посмотрим. Будем надеяться, что разговор получится. По возможности мы будем читать чат на сайте Gypsy Team, но мне кажется, что так много у нас тем, которые надо бы обсудить, что чат, я боюсь, не успеем читать. Хотел бы я начать с разговора, наверное, все-таки с дедушкой российского бэкинга Сергеем Рыбаченко. В свое время он давал прогноз, не знаю, помнит ли это сам Сережа, думаю, помнит, что в какой-то момент покер на высоком уровне, турнирный покер, превратится в борьбу команд. Ну, в какой-то степени твой прогноз уже начал оправдываться, но насколько для тебя неожиданно, или наоборот, ты этого ожидал, что все-таки сейчас на рынке бэкинга работают в основном как бы либо группы частных инвесторов, либо какие-то, ну, в общем, не крупные, скажем так, инвесторы, а не какие-то, ну, скажем так, олигархи. Или тебе вообще кажется, что нет такой, это не так на самом деле? Вот что бы ты мог сказать по поводу того, как изменился рынок бэкинга с тех пор, как ты на нем начал активно работать?
Ко мне вопрос, так понимаю, да?
Ну,
извиняюсь, просто, да? Проснуться не могу. Просто вопрос, что ты его начал минут пять назад, и я смысл просто так...
Ну, ты должен был уже привыкнуть к этому, согласись.
Да-да, конечно. Ну, рынок бэкинга изменился, по-моему, очевидно за последнее время. Как я когда говорил про команды, я, конечно, имел в виду больше не бэкинговую структуру, а в смысле, что со временем, может быть, даже турниры будут проходить по какому-то командному принципу и так далее. Вот это я больше имел в виду. Но... Я не совсем понял, Илья, вопрос. Что еще ты хочешь услышать от меня?
Насколько для тебя, скажем так, ожидаемой стала ситуация, что сейчас на рынке бэкинга многие инвесторы располагают весьма скромным как бы капиталом, и скорее это либо частные бэкеры некрупные, либо частные бэкеры, объединенные в фонды, а не какие-то там олигархи, которые выступают в роли законодателей мод на рынке?
Ну, мне кажется, это вполне естественно. Я не думаю, что олигархам очень интересно будет заниматься все-таки не такой... Я не думаю, что это прям суперприбыльное дело. И удивительно было бы, если там, я не знаю, компания Coca-Cola стала бы заниматься этим или еще кто-то.
Ну, я имею в виду, что даже ситуация, когда вот была, ну, там, в какой-то момент твоя команда, затем команда, там, например, Александра Кравченко, которая, да, фактически тоже, ну, по большому счету, сейчас, ну, весьма неактивно, скажем так, да. То есть из таких вот команд, принадлежащих частным инвесторам, осталось на российском рынке только Joker Team. Насколько вот, ну, а попытки создать какие-то другие команды, вообще не, ну, мы сейчас о них даже и не вспоминаем, потому что они завершились полным там, как бы, провалом, хотя такие попытки, как ты знаешь, были. Насколько ты ожидал вот подобного развития событий, скажем, там, 2 года назад?
Ну, мне как-то не совсем прав, просто это понятно же, вот я, например, по объективным причинам я не занимаюсь, да, не потому что я просто вдруг передумал и решил вложить деньги во что-то другое, и появляются всякие фонды всевозможные, это, в принципе, те же самые бэкинговые структуры, вот, поэтому, мне кажется, у кого есть возможности, если, я не думаю, что пропал интерес у людей, вот, ну, просто это трансформируется в некоторые другие, вот, типа, как фонд Макса, фонд Стаса, да, еще там есть закрытый там у нас фонд.
Ну вот я думаю, что по этому поводу есть что сказать Толе Шварцу, да, Винтяре, потому что он-то как раз выступает в роли такого единоличного владельца покерной команды, которая тоже на самом деле, может быть, не столь публично, но на самом деле добилась очень больших успехов в последнее время. Толя, вот есть тебе что сказать и как прокомментировать?
Да, ну я хочу сказать, у нас, конечно, пока команда не уровня Joker Team в плане возможности бэкинга офлайна, в плане состава игроков, успехов офлайновых, но мы, в общем-то, так идем целенаправленно к этому. Прошло сильно меньше года, там сколько месяцев, месяцев 8, наверное, всего прошло, как мы команду стартанули, и уже и в онлайне были успехи хорошие, и в офлайн начинаем ездить. Вот большой выезд на Кипр был, на серию турниров на Кипре, на РПТ ездили, и будем все как бы активнее выезжать на серьезные соревнования. В этом году, я думаю, несколько человек из команды у нас в СОПС играют. Ну, немного, там не вся команда, конечно, но 2-3 человека, я думаю, сыграют. А через год, я думаю, уже будет такой большой десант. Так что я, в принципе, в такую модель верю. Ну, то есть модель того, что есть какой-то единоличный владелец или, неважно, группа владельцев именно у команды, куда игроки приходят, вместе с командой растут, выезжают. Это все работоспособно, то есть живая абсолютно модель.
Спасибо. Я как раз вот хотел, когда мы будем обсуждать вопросы, скажем так, критерия выбора игроков, вот в этот момент поговорить немножко о том, что более выгодно, работать с готовыми игроками или вот так вот воспитывать их, выращивать, как делаешь ты. Поэтому мы обязательно еще к этому разговору вернемся. Ну вот еще одна такая вот тема. Макс Кац, который у нас активно обсуждается даже в комментах к этой новости, много говорит и говорил о революции долей. Я вот знаю, что не все согласны с тем, что вообще такой термин имеет право на существование. И вот, насколько я знаю, Стас хотел на эту тему высказаться. Стас, ты мог бы прокомментировать как-то, как тебе кажется, вообще уместно ли говорить о той самой пресловутой революции долей?
Ну, на самом деле я не говорил то, что я не согласен с этим термином. Я просто считаю, что это вполне естественный процесс, который пришел на рынок российского покерного комьюнити. Ну, точнее, в российской комьюнити. Такая практика уже существовала на Западе, и она просто перетекла к нам. Я не считаю, что это какая-то революция на самом деле в мире бэкинга. То есть это уже было. Это скорее следствие того, предпосылки, можно так сказать, для этого, для развития бэкинга зародились еще в 2008 году, когда команда под руководством Сергея Рыбаченко успешно выступила, показала феноменальные результаты. После этого начали образовываться различные бэкинговые структуры, и вот одной из модернизаций было создание рынка долей, который потом трансформировался в бэкинговые фонды, бэкинговые структуры.
Ну вот, хотел бы еще Егору, если он сейчас не кашляет, он очень жаловался, что он много кашляет, дать слово. Вот, да, щелчки, шумы есть такие, кто-то что-то активно клацает по клавиатуре, вот, поэтому я прошу так активно не клацать, потому что это достаточно сильно мешает. Ну вот я дам слово и Толе, потому что он тут вот меня проинформировал, что не вполне он согласен со Стасом. Ну вот, Егор, вот ты практически стал бэкером после того, как произошла вот эта самая революция. Все-таки для тебя имело место революция, или ты тоже считаешь, что это было естественное развитие рынка?
Ну как, это естественно была революция, но там в отдельно взятом комьюнити, грубо говоря. То есть на 2 плюс 2 доли уже продавались, там люди уже соображали, что к чему, что можно продать 20 людям, вот там участие в своем турнире у нас. То есть я когда слышал, что можно играть в офлайн-турнире, там где нужно найти бэкера для этого, вот, и прочитал, что можно не искать бэкера, а продать доли, или там купить у кого-то доли только вот в блоге Макса. Так что революция вполне себе была. Ну, то есть, как бы об этом никто не знал, там было какое-то сопротивление, он проталкивал. Может быть, слово не совсем такое подходящее, но, по-моему, достаточно точно описывает, что произошло.
А вот уже плачет Андрей Заиченко, что ему не дают слово. Андрей, как ты считаешь, для игроков российских это было бесспорное благо, вот то, что произошло где-то полгода назад? Или в этом были как свои позитивные, так и негативные моменты? Вообще, ты почувствовал на себе эту самую революцию?
Ну, безусловно, то, что все достаточно сильно изменилось, конечно, почувствовал, потому что сейчас любой, в принципе, более-менее вменяемый игрок, ну, так же, как и куча невменяемых, на самом деле, может продать доли достаточно приличным коэффициентом. Вот, ну, не всегда на рынке это, к сожалению, отражает действительную силу игрока, очень много продаж таких. Ну, как бы, как люди играют, как ставки. Но, тем не менее, это, конечно, положительно, потому что игрок получает возможность играть практически любой турнир. Уж в интернете точно, но и частенько и в офлайне. Вот, поэтому, конечно, ситуация сильно изменилась. Другое дело насчет, как бы, революции, не революции, я бы тоже не стал бы так говорить, потому что, на самом деле, в свое время, когда это начиналось, вот, были команды Сереги Джипси, была моя команда, которую фактически там, ну, не я полностью, но, в общем, мы спонсировали там некоторое количество людей. Вот, то есть это были, ну, как бы это был зародыш всего этого. Ну, из всего этого вышло вот то, что вышло. А как бы кто это там толкнул, как это подтолкнулось, из чего это все вывалилось, мне кажется, это не так принципиально. Мне кажется, имеет смысл обсуждать то, что есть сейчас, и куда это будет двигаться, и как это улучшать. И улучшать и для фондов, и для игроков. Мне, ну, кажется, как-то вот в этом направлении разговаривать надо.
Для этого, в принципе, мы и организовали этот эфир. В принципе, никто не мешает нам его продолжить, если разговор покажется интересным, в том числе и участникам. Вот Толя был с чем-то не согласен, когда Стас говорил. Дадим ему слово, чтобы он сказал свое веское «нет» или «да» чему-то.
Да, я хочу сказать, что, ну, слово «революция» — это фактически термин, который там Макс сам придумал. Мне, например, само слово не особо нравится. Оно какое-то такое вычурное и, на мой взгляд, не совсем подходящее. Но вот то, что в какой-то момент он сделал, резко взорвал и создал практически именно в российском комьюнити рынок публичной продажи долей, которого почти не было раньше, то есть который был частный, там, приватный, не публичный. Крайне редко в паблике продавались доли, и там объемы были, ну, наверное, в десятки раз меньше, чем сейчас. И то, что вот Стас говорил, и Андрей сейчас говорил, что там и раньше были бэкинговые коллективы, у нас команда Сергея, команда Андрея, там еще какие-то команды, но это все-таки совсем другое. То есть речь же идет именно о том, чтобы игрок, который еще не топ-игрок, которого все знают как топ-игрока, а игрок, который там, может быть, не такой опытный, но уже как-то себя рекомендовал, может показать какую-то статистику, то есть как-то подтвердить свою способность играть в плюс, чтобы он мог прийти на Gypsy Team или там на какой-то другой сайт, выставить на продажу доли, чтобы их купили. И после того, как Макс первое время это активно пропагандировал, сам продавал, сам начал покупать и начал агитировать людей тоже продавать и покупать, действительно, после этого масштабы, что было до и что стало после, ну, они очень сильно изменились. Вот, поэтому я думаю, что в чем-то он прав, присваивая себе какие-то там лавры на революцию, как он это называет. Uh-huh. То есть во многом это соответствует истине.
Андрей, ты хотел что-то возразить?
Да, ну, во-первых, и тот же Сережа, и тот же я получали кучу писем от людей, которые предлагали и точно так же сыграть какие-то турниры, и очень многим я отвечал, и они тоже имели такую возможность, просто не все писали. Вот, это во-первых. Во-вторых, ну, у нас принято Максу Пальму приписывать во многом. На самом деле это все не совсем так, потому что, например, те же доли, вот Макс эту революцию, как он называет, замутил, значит, еще, вот когда это было, я не помню точную дату, но, в общем, я считал, мы с ним вместе это смотрели, где-то за месяцев за 8 до этого на форуме, который создал Гамп на бетфлопе, да, уже тогда был специальный раздел по продаже долей, и в частности, я там на автобус продавал доли, и, ну, многие другие люди тоже. Да, это не получило там какого-то такого самого по себе развития, то есть Макс, он, когда чего-то касается, он становится катализатором этого, и это становится всем известно, поэтому, естественно, резонанс пошел от Макса. Но на самом деле, вот все это зарождалось постепенно, просто Макс это резко ускорил.
Ну, я про это и сказал. То есть, это именно то, что я говорю, но это же определенная заслуга в этом есть.
Ну, заслуга быть катализатором, но не заслуга того, что он сделал революцию. Революция плавно шла. Она шла и пришла бы к этому, возможно, не так быстро. То есть, вот когда Макс чего-то касается, действительно начинает убыстряться. Но это не значит, что этот процесс не шел. То есть,
поэтому... вопрос терминологии. Катализатор, революция — это просто вопрос терминов, по большому счету. То есть,
ну, кстати, вот я извиняюсь, что стреляю по вот про Мертвое море. Я слышал, там тоже вроде Макс поучаствовал.
Прибил, да.
Ну, там другие процессы, то есть, как бы там, насколько я знаю, в земной коре образовалась
расщелина. Он же вроде сделал, или я ошибаюсь, нет?
Вроде бы, да.
Он его убил просто, нет? Да, убил, убил-то он же его.
Оно было не совсем мертвым.
Я просто к тому говорю, что можно бы уже, наверное, перейти к другому.
Да, вот я как раз хотел тоже, благодарю вас, Сергей Васильевич, все-таки, насколько я понимаю, я практически убежден в этом, вы старейший участник нашей дискуссии, поэтому я на вас тоже рассчитываю, на вашу помощь.
Я бы заменил словом «более опытный».
Наиболее опытный. Я, кстати, вот следующую тему, которую хотел бы обсудить, и которая обозначена вот в моем списке, тоже хотел бы дискуссию начать именно с тебя, Сереж. Вот у меня такое, ну, то есть не у меня, а складывается такое ощущение, что любое какое-то начинание на рынке бэкинга, на российском рынке, всегда начинается с какого-то фантастического апстрика. Или это действительно такая сверхприбыльная отрасль? Поясню, что я имею в виду. Ну, все-таки, как только, ну, скажем так, твоя работа как бэкера вышла на международный рынок, скажем так, тут же пришли успехи там Ваня вначале, а потом Ваня и Стаса в Лондоне, да? Как только создана была Joker Team, тут же какие-то невероятные успехи Виталия Лункина, а потом и Макса Лыкова. Как только, даже еще до официального создания, насколько я понимаю, фонда Макса Каца, его будущие участники уже получили второе место Вовы Кочелаевского в СОПе. И вскоре, скажем так, еще целый ряд успехов. На рынке частной покупок и продаж долей, например, на нашем сайте, да, люди купили доли у Саши Кузьмина, он выиграл ВПТ, купили доли у Вадима Шлеза, он выиграл Баргату. Что это такое? Это какое-то чудо невероятное, раз за разом повторяющееся? Или действительно, скажем так, русскоязычные игроки, да и не только русскоязычные, поскольку фонд Макса работает в основном сейчас с иностранцами, настолько сильны, настолько этот рынок прибылен? Вот как ты считаешь, это все-таки апстрик или это логичное развитие событий? Извини за длинный вопрос опять.
Да нет, я привык. Я, кстати, когда ты начал задавать вопрос, я думал пойти пока, может, сходить душ принять, я просто только проснулся, а потом думал, ладно, мало ли, не успею, но успел бы. Ну, очевидно, как бы с точки зрения, я не знаю, там математики, все, что это просто апстрик. Никаких других связей здесь увидеть невозможно. Вот я просто боюсь, что Феррел мало будет слушать. Потом Феррел, если что-то другое скажу, вот, он потом может меня пнуть. Вот. И, кстати, мне кажется, просто ведь появлялись и другие какие-то структуры. Просто мы, может, о них не знаем, потому что они не добились подобного успеха. Да? Вот, например, если бы Joker Team образовались, и сразу не было бы такого грандиозного успеха, возможно, через год бы их просто не стало, и никто бы об этом особо не знал. Вот. Ну, пока это такой апстрик, я думаю, что он постепенно сменится такой. Ну, в любом случае, это дело прибыльное, никто в этом не спорит. Я уверен, что эти фонды, как фонд Макса, так и фонд Стаса, они должны приносить прибыль. Вот. Поэтому вопрос был в том, что это апстрик или что, да?
Ну да, или может быть это действительно настолько прибыльный рынок,
прибыльное что... дело. Нет, ну я не скажу. На самом деле, я честно выскажу свое мнение по поводу вот, фондов и покупки долей, да. Мне кажется, что покупать на таком общемировом рынке — это около нулевое занятие, даже если делаются хорошие специалисты. Почему? Во-первых, потому что игроки, продающие доли, чаще всего не совсем дураки, да, они не продают слишком там плохо для себя. Вот. То есть понятно, что это все равно прибыльно, например, как каждый, кто продает, считает, что дольщики что-то заработают. Но все деньги делаются только на больших каких-то доездах. Не то, что игрок там продал, скажем, там, на 5 тысяч долларов, там, попал в ЭТМ, получил 7 тысяч. Деньги в этом не делаются. Кто-то там очень активно, конечно, с клавиатурой работает.
Да.
Деньги не в этом. Деньги в том, что когда раз там в год, раз в полгода кто-то выстреливает, занимает там первое, второе место. Так вот в этих ситуациях, когда кто-то выстреливает, когда вы покупаете доли, мне кажется, вот там на 2 плюс 2, еще где-то рано или поздно это закончится большим конфузом. Когда человек просто скажет: извините, я вообще про вас не знаю. Вот, или что-то типа этого, или он просто потерял. Как вот в 12 стульях, да, где день, а я потерял. Вот. И вот из-за этого, учитывая вот эти риски, Мне кажется, это дело в общем, в глобальном масштабе около нулевое. Просто пока такой ситуации не случилось, когда с крупной суммы что-то не удалось получить, но рано или поздно это произойдет.
Ну, у нас вот один присутствует руководитель именно фонда бэкинговой структуры на сегодняшний день. Единственное, это Стас. И я думаю, что он, по идее, должен быть не согласен с тем, что это около нулевое занятие, поэтому ему следующему слово.
Ну да, я, естественно, не согласен с утверждением Сергея о том, что деньги делаются на каком-то крупном заносе. Я считаю, что деньги делаются в каждой положительной ставке, которую принимает фонд. И это не важно. Мы можем покупать ставки, допустим, в турниры, где играют 18 человек. Это турниры хай-роллеров. Или там турниры, где играют 100 человек. Там нельзя сделать много денег одним доездом. Вот, но в любом случае это ставки положительные. Они также учитываются, они также играют. Более того, я скажу, что таких турниров довольно много. Я вот анализировал, мы покупаем достаточное количество долей именно в турниры с небольшими полями. И там доезды за первое место, они не такие большие. Это суммы не миллионы долларов, это там максимум 200-300 тысяч долларов. Вот, поэтому те проблемы, которые Сергей озвучил, они безусловно присутствуют. То есть вероятность того, что фонд не получит свои деньги после каких-то мошеннических действий игрока, который доехал, конечно, присутствует, но я думаю, что это как в любом деле. То есть есть вероятность кидалова, и здесь она как бы, я не знаю. Да, я извиняюсь. Как я уже сказал, я считаю, что деньги делаются в любой ставке, и здесь не важно. Сергей не прав, то, что делаются деньги именно в большом каком-то наезде.
Хорошо. Ну, я не знаю.
Я понятно выразил свою мысль.
Ну, так более-менее. Эти слушатели решат. Еще я так понял, что некоторые хотели высказаться по этому вопросу, но не знаю, мне кажется, что здесь все достаточно очевидно. Ну вот Андрей все-таки настраивает, давайте дадим ему слово, послушаем.
Ну, что я хотел сказать. Я не совсем согласен с Сергеем по поводу того, что, ну, понятно, что с точки зрения математики, действительно, любой турнирный игрок главным образом плюс получает с большого доезда. Но, тем не менее, эта математика присутствует в любой ставке. Тут Стас абсолютно прав. Поэтому не то, что мы ждем этих доездов. То есть любая ставка, это какая разница? Ну, там, ВТМ ты попал, третье место занял. Понятно, что основные деньги будут на финальном столе на первом месте. Но в этом есть вся математика любой ставки. Что же касается неполучения возможного риска, неполучения денег с крупного доезда, это действительно возможная проблема. Ее, кстати, хотелось бы более подробно обсудить.
Но я планировал ближе к концу. Это одна из
тех, которые... Если мы ее сейчас уже подняли, мне кажется, что нет смысла. Какая разница?
Давайте обсудим.
Просто действительно интересный момент достаточно. И вот все говорят, что да, скорее всего, кто-то когда-то не отдаст, там нет методов воздействия и так далее. Вот мне поэтому очень интересно, в частности, вопрос к Стасу, как руководителю фонда, вопрос к Рондиксу, как участнику фонда Макса Каца. Мы знаем, что были уже крупные доезды и что деньги получали с этих игроков. Соответственно, мне просто очень интересно, каким-то образом можно с иностранными игроками это регламентировать. То есть я знаю, что, например, вот Джимми Голд там отдал какую-то сумму денег просто потому, что на словах договорился с кем-то там, что какую-то, ну, что играет в долях. И вроде бы это дело даже можно было подать в суд и даже его выиграть. Поэтому он там договорился, какую-то сумму отдал. Мне вот интересно, наверняка вот владельцы фондов должны были прорабатывать взаимоотношения, там, американский правовой рынок. То есть вот как это заключается с иностранцами? Понятно, что есть письма. Понятно, что есть что-то еще. Ну,
вопрос понятен. Давай, Егор, пока очень мало был в эфире, да, и вот хотелось бы предоставить ему слово, возможность ответить.
Я ничего, на самом деле, конкретного сказать не могу. Только то, что Макс сейчас в Штатах, и, насколько я знаю, он занимается как раз вот возможностью заключения там легального контракта, действующего в юридической области, да, чтобы подготовиться к ФСОПу, чтобы как раз там, ну, в случае максимально возможного доезда, вот, не оказаться в ситуации, когда там человек не будет отдавать несколько миллионов. Вот, подробности я не знаю, и, по-моему, пока как бы у него не получилось ничего сделать в этой области, но он работает над этим.
Ну, мы-то все участники этой дискуссии это знают хорошо, но слушатели, я думаю, далеко не все это знают. Я прошу Егор рассказать, какова была ситуация с получением денег с двух крупнейших доездов иностранных игроков. Это Дэвид Вамплю, который выиграл ЕПТ в Лондоне, и победитель PCA Гален Холл. Были ли какие-то проблемы, насколько быстро удалось получить деньги, ну, в пределах той информации, которую вы готовы как бы раскрывать?
Проблем не было вообще никаких, то есть было такое ощущение, что там и Дэвид, и Галин, они, ну, как бы, ну, есть такое ощущение, что они хотят отдать нам деньги больше, чем мы их хотим получить. Вот, то есть они, ну, всячески способствовали, решали все возможные проблемы, которые возникали на пути. Вот, а от Дэвида удалось получить деньги, по-моему, в течение где-то 3 месяцев. Вот, но это, опять же, все было по абсолютно объективным причинам. Вот. А с Галином, ну, похожая ситуация, да, тоже из-за проблем с Тарзов, с законодательством по отмыванию денег. Uh-huh. Вот, мы пока не можем получить. Но как бы, ну, с их стороны, там, ну, они сами просят, писали там в Старзе, и в банк ходили разные, да, чтобы побыстрее все сделать.
Я со своей стороны могу сказать, что так получилось, что мне Макс пересылал письма, которые Гален Холл пишет менеджменту Poker Stars. Да, надо отдать ему должное, конечно, что он прилагает максимум усилий, чтобы расстаться с деньгами, и там и грозит им, и, ну, при этом очень корректен всегда. И вообще, ну, конечно, в этом смысле надо сказать, что с лошадками, если так можно выразиться, все-таки это больше английское слово, в русском оно как-то не очень хорошо звучит, фондам, да и частным инвесторам очень повезло, потому что, насколько я знаю, и Саша Кузьмин, и вот Вадим, который победил на Баргате Open, тоже очень старательно и аккуратно в плане выплат. Давайте все-таки вернемся к российскому рынку продажи долей. И если тут я готов, как бы, если кто-то хочет высказаться по поводу текущей ситуации именно на российском, скажем так, открытом рынке продажи долей, какие тенденции для него характерны на сегодняшний день и на какой, скажем так, стадии развития он находится. Если кто-то хочет об этом поговорить, то я здесь даю свободный микрофон, что называется.
Могу я опять сказать то, что я...
Давай,
если никто не хочет.
Скажи. Ты наверняка что-нибудь такое скажешь, что тебе все захотят возразить, поэтому тебе выгодно первому давать слово.
Ну, хорошо. Значит, ну, российский рынок, мне кажется, достаточно развит уже сейчас. В принципе, предложений достаточно много. И даже если смотреть на Gypsy Team, ну, все время появляются какие-то предложения и по офлайновым турнирам, которые где-то проводятся, и по онлайнам, так вообще каждый день можно покупать у людей доли. Вот, и есть и команды, вот как у Винтяры, соответственно, у Толика. Вот, поэтому, в принципе, все достаточно хорошо. Есть и инвесторы, есть и постоянный рынок предложений, постоянный рынок, соответственно, спроса. Вот. Поэтому, ну, дальше его как-то нужно, единственное, что надо как-то упорядочить, потому что бывает, ну, совершенно предложение, ну, от невменяемых людей, которые там какие-то сумасшедшие откаты просят, 35% с первой тройки какие-то вот я там видел, вот, при этом еще ведут себя совершенно хамски, там бывают такие люди, вот, и, в общем-то, у многих людей, я смотрел просто там, у людей там статистика, например, минусовая на обоих никах, а они там 25% просят, в общем, ну, конечно, бывают не совсем адекватные предложения, и причем они разбираются, но это уже вопрос к тому, кто как себя подаст, как себя разрекламирует, и вопрос к покупателям, которые будут это дело покупать. То есть, в принципе, это как в любой другой области работает. А так рынок хороший.
На мой... У меня все-таки, ну, скажем так, в свое время, опять же, ну, Макс, и не только Макс, но и другие инвесторы прогнозировали, что частный рынок продажи долей именно на офлайн-турниры постепенно умрет. И на самом деле отчасти это так. Все-таки у нас в разделе именно основном, скажем так, не онлайн, а просто бэкинг, предложений не так много, и предложения обычно, ну, скажем так, от каких-то игроков с известными именами. Исключением являются разве что турниры серии РПТ, перед которыми предложений очень много.
Простите, я перевью на секундочку. На секундочку буквально. Все потому, что у нас нет турниров здесь. Если бы у нас были турниры в Москве, грубо говоря, там, ну, в России, да, то все это было бы постоянно, и это бы работало. Просто из-за того, что турниров у нас нет, ближайших, очень сложно простому игроку там попытаться продать долю на ЕПТ. Это все-таки байны дорогие, ехать далеко, и затраты очень большие. А если бы был турнир в Москве, я тебе уверяю, это бы все точно так же работало, как онлайн. Постоянно были доли. Извини еще раз.
вот Толя на мнение хотел бы узнать, существует ли все-таки такая ситуация на сегодняшний день? Можно ли говорить о том, что любое хорошее предложение вначале идет в тот или иной фонд, а если уже фонд его не берет, то оно выходит на рынок публичных продаж? Или все-таки такого не происходит?
Ну, тенденция, я думаю, такая и есть. Не любое, конечно, то есть на Gypsy Team, но в других открытых источниках можно находить хорошее предложение на офлайн, но их все меньше, потому что игроку, разумеется, намного удобнее продать доли фонда, тем более, если это какой-то большой турнир достаточно, там, например, EPT, там, buy-in 5-6-7 тысяч долларов, к примеру, понятно, что если он на Gypsy Team выставит, то у него будет много мелких дольщиков, соответственно, надо вести учет, смотреть, пришли ли деньги от каждого, потом в случае доезда рассылать каждому. То есть это какая-то такая менеджерская, местами даже, можно сказать, бухгалтерская работа, которая, ну, не соответствует профессии игрока. То есть игрок, он хочет и умеет играть. А когда игрок продает доли фонду, это очень легко. Он договаривается с фондом, что вот, например, я хочу продать там долю 5000 долларов, это такой-то процент от турнира. Коэффициент согласовали, продал в одни руки, из одних рук получил деньги, поехал играть. И, конечно, это удобно. Это и времени занимает, меньше сам процесс продажи, нет рисков, что ты не продашь. Ты сразу там за 5 минут узнал, купили у тебя или нет. Это удобнее. Поэтому игроки все больше стремятся работать с фондами. И вот, в частности, про иностранный рынок тоже, если говорить. У нас наш фонд, фонд Макса, за последнее время получает огромное количество хороших покупок. Мы делаем очень большое количество на западном рынке, которые в паблик вообще не выходят. То есть игроки, либо которые уже один или два раза продавали нам доли ранее, у которых мы покупали, им понравилось сотрудничество, они, соответственно, обращаются сами, продают доли. Плюс еще очень активно развитые игроки рекомендуют друг другу. Например, тот же Дэвид Вамплю, он привел несколько человек, хороших игроков, которые сразу делают предложение в фонд, ничего нигде не публикуют. То есть тенденция есть, и действительно, я думаю, что очень скоро купить хорошую, реально плюсовую ставку на крупный офлайн турнир где-то в паблике будет тяжело.
Спасибо. Ну вот я как раз хотел это удобный способ перейти на следующую тему, которую я хотел бы обсудить. Я ее обозначил так: почему бэкинговые фонды повернулись пятой точкой, спиной, скажем так, к России. Я хотел бы, чтобы Стас и, может быть, Егор, поскольку Толя уже высказался, ответили. Ну, начнем, наверное, давайте со Стаса. Фонд, которого тоже в основном сейчас работает все-таки с западными игроками.
Да, на самом деле я бы не сказал, что наш фонд повернулся пятой точкой к российским игрокам. Я с удовольствием буду работать даже с большим, с российскими игроками по многим причинам. Во-первых, менталитет российских игроков мне, потом меньше проблем с получением денег, как мне кажется, с каким-то тоже с мошенничеством. То есть наказать игрока, так сказать, проще будет. Вот, поэтому мы с удовольствием будем работать с российскими игроками, но проблема в том, что предложений хороших действительно очень мало. Те игроки, которые действительно сильные, которых мы готовы брать, они уже либо в каких-то фондах, либо в командах, либо их предложения слишком невыгодные для фонда, очень большие коэффициенты. То, что сейчас... Те предложения, которые я вижу в публичных продажах, на самом деле я для фонда покупал, может быть, не больше 2-3%. То есть предложения, которые идут на зарубежных форумах, намного, на порядок лучше.
Вот хотел бы
я тоже... Это основная причина.
Я извини, что перебил тебя, потом добавишь. Я просто хотел спросить, тоже переадресовать этот вопрос Егору, который, может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что вот поначалу, когда он только начал заниматься бэкингом, он был одним из самых активных, скажем так, скупщиков долей, в том числе и на российском рынке. А сейчас он фактически полностью ушел с этого рынка, по крайней мере, мне так кажется, и действует только в рамках фонда Макса. С чем это связано? Просто надоело самому этим заниматься, и ты полностью как бы передоверился квалификации, значит, владельца фонда, или были какие-то другие причины? Ты считаешь российский рынок невыгодным? Ну, в общем, а вопрос, я думаю, понятен.
Причины здесь конкретно две. Это первое, то, что фонд работает очень-очень хорошо. Вот, я абсолютно доволен, как там Макс управляет моими деньгами. Особенно то, что мы в январе совершили какое-то нереальное количество очень выгодных покупок, обернули сумасшедшую сумму денег. Вот. Вторая — то, что я просто начал гораздо больше играть. То есть, прям там раза в 4, наверное, больше, чем я играл в прошлом году. Вот. И, естественно, у меня просто нет времени никакого заниматься самостоятельными покупками. То есть я покупаю иногда, редко что-то, когда мне там просто знакомые игроки в Skype предлагают. Вот. То есть от незнакомых людей, всяких там новых игроков, не знаю, там в личной продаже я, скорее всего, не возьму, потому что мне лень просто заниматься этим. И совершенно нет времени. Вот. А еще я могу сказать вот про... Есть один хороший пример, почему западный рынок лучше, чем российский. Вот недавно совершенно была история, значит, Макс у себя в блоге на 2+2 написал небольшой пост по коэффициенту на хедзап турниры, вот, что там куча народа ставит стандартный коэффициент, допустим, 1.25, а ROI в 25% в принципе на там, небольшом хедзап турнире недостижим, чисто теоретически. Вот. А один товарищ, у которого была, значит, был пакет на LAPC вместе с хедзап турниром, вот, как раз с коэффициентом 1.25, он на себя в топике, значит, выделил, после, прочитав этот пост, а я прочитал пост Макса у него в блоге, выделил в итоге хедзап турнир в отдельную продажу, сделал на коэффициент 1.05. Вот. При том, что как бы, на нашем рынке все спокойно продают, значит, вот, на маленькие хедзап турниры, где не может быть большого роя, с огромным коэффициентом. То есть, ну, заставляют просто людей делать минусовую ставку изначально и вообще, ну, не задумываться об этом. Да? Что они продают, зачем они продают. Вот. То есть нет какого-то такого отношения, что, ну, надо выставить плюсовую продажу одновременно и для себя, и для покупателя.
Я вот хотел бы следующим дать слово Сергею Рубаченко и Андрею Заиченко. Все-таки как объекты инвестиций они здесь представляют скорее вот объекты инвестиций игроков. И ну вот я так звучит и в словах Стаса, и в словах Егора, что естественным образом инвесторы отворачиваются от российского рынка, в том числе и потому, что у нас завышены коэффициенты. Они завышены или, на ваш взгляд, они просто за рубежом занижены? Ведь все-таки объективная реальность, что у нас коэффициенты все игроки выставляют выше, в том числе и на онлайн-турниры, и на офлайн. Ну, Сергей помалкивает, надо следить, чтобы он не уснул, поэтому ему первому слово.
В душ ушел, наверное.
Кстати, нет его, действительно.
В душ ушел? Я думаю, что ушел в душ. Нет, я здесь.
Да?
Вернулся из душа, молодец.
Я просто,
как вот Егор очень правильно тут нам написал в этой, что пока вы не в теме, не разговариваете, нужно нажать кнопочку, микрофон, чтобы всякие телефоны не звонили, клавиши не клацали.
Понял.
И так далее. Я и воспользовался, а сейчас просто не мог ее обратно.
Искал его.
Да, зайти обратно. Искал, чтобы включить обратно. А пока сейчас говорил, забыл вопрос.
Ну, завышены коэффициенты на российском рынке, или они на Западе занижены? И почему все-таки крупные бэкинговые структуры, на твой взгляд, дрейфуют в сторону иностранцев?
Ну, почему дрейфуют в сторону иностранцев, наверное, они уже объяснили. Сейчас довольно правильно все сказали, как Егор правильно сказал. Вот. Но завышены ли у нас коэффициенты? Я думаю, что да. На нашем рынке в средний коэффициент завышен, безусловно. А на, скажем так, зарубежном рынке, наверное, он немножко, может быть, даже занижен. Вот. Хотя, опять же, я думаю, что основная часть предложения, она достаточно адекватна. Даже, ну, я, правда, честно скажу, я не слежу за иностранным рынком, так, я не покупаю там доли, но так немножко в курсе, по каким коэффициентам там продаются. Разница довольно приличная. Если у нас средний коэффициент продажи это в районе 1.25, то на 2+2, насколько я понимаю, это в районе 1.15. То есть это довольно существенная разница. Вот. Но опять же, говорить завышенно или заниженно, мне кажется, это все-таки очень уж слишком зависит от того, кто продает. Есть довольно много людей, у которых, ну, я считаю, что объективный коэффициент должен быть от 0.6 до 0.7. Вот в этом промежутке где-то. Вот. Поэтому я говорю, очень много зависит от того, кто продает.
Есть что добавить, Андрей?
Ну, конечно, есть. Значит, понимаете, тут в чем дело? Тут завышенно или занижено сказать нельзя. Просто почему? Потому что как оценивать ROI? Вот мы с Максом на эту тему разговаривали. Значит, он говорит, вот я считаю, что ROI там у такого-то игрока 50%, а он продает за 1.3. Я не буду у него брать за 1.3. Я спрашиваю, почему? Он говорит, ну как, я могу взять такого же игрока там за рубль там 20, например, на американском рынке. Да, хорошо, можешь. Это верная ситуация, если у тебя все деньги уходят на покупку таких игроков. То есть, если у тебя нет свободных средств. А так, почему тебе не купить, не сделать положительную ставку с коэффициентом 1.3, если у тебя есть свободные деньги? Да, она выше, чем в Америке, ну и что? Это все равно положительная ставка. Если ты считаешь, что у него нет ROI 50%, да, эта ставка, ее не нужно делать. Но я не очень понимаю, ну как, ну, у тебя есть свободные деньги. Так они просто лежат, так ты можешь их вложить в какую-то ставку, и они крутятся с положительным эффектом. Это же гораздо выгоднее, чем просто ничего не делать. Это первый момент. Второй момент, то, что насчет того, что кто и как продает. Значит, давайте разберемся. Американцы продают за рубль 15, за рубль там 10, за рубль 20, да? Но они, извините, продают на турниры, на которых они находятся, главным образом, в Америке. Или там тоже PCI, где им лететь очень, очень, очень близко. Давайте разберемся, как лететь, например, на такие турниры нашим игрокам, и какие у них расходы. То есть я просто посчитал, что, например, когда я там, мы там разговаривали с Максом о коэффициентах на Барселону, например, на ту же, что вот он у меня хотел купить максимум, там он хотел рубль 20, ну не помню уже сколько. В общем, идея в том, что просто если бы я продавал за такой коэффициент, я просто не покрывал бы свои расходы. И получается, что мне просто невыгодно лететь на этот турнир по тем коэффициентам, по которым он хочет покупать. Ну и спрашивается, зачем мне продавать?
Со своей, ну, как бы стараюсь быть просто модератором, но с другой стороны, это не проблема инвестора, согласись.
Что значит не проблема инвестора? В каком смысле? Если он хочет, чтобы игрок ему положительный продавал, сделать положительную ставку, значит, для таких ситуаций он должен часть этих расходов взять на себя. Ничего там плохого нет, он все равно делает положительную ставку. Что значит не проблема инвесторов? Ну, он может не покупать, отвернуться, и, как я уже говорил, от положительной ставки. Uh-huh. Ну, а что, что в этом хорошего? Ну, теряешь игроков. Вот, например, пишет Толя в чате, что на PCI накладные расходы были большие для американцев. По сравнению с российскими игроками, конечно же, нет. Какие там большие накладные расходы? Сколько там перелет стоил? Для американцев им перелететь нужно там 2-3 часа. И сколько лететь нам? Сколько стоят билеты?
Это, ну, во-первых, там очень дорогое проживание. Вот это он имел в виду наверняка.
Ну, проживание там, смотря где, это если ты живешь в основном отеле, это если ты стрит не выиграл. Там же очень многие выигрывали стрит, им проживание уже входило. После этого они продавали за рубль 15, уже находясь там. Это во-первых.
Понятно.
Ну, вот, во-вторых, там были и другие отели, которые, соответственно, были дешевые. Это, ну, само проживание не такое, что дорогое. Если там можно было найти. То есть, если ты жил в этом отеле, да, конечно, это очень дорогой отель. Но ты мог поселиться, как многие там те же наши игроки делали, в отеле рядом.
Ну вот, Стас давно просит слово. Выскажись, пожалуйста.
Да, я считаю, что... Ну, я недавно прошу слово. Надо. Вот, я очень считаю, да, что... Очень, да. Да, хорошо. Я считаю, что на коэффициент вообще никак не должны влиять расходы игрока. Это вообще никак не касается бекера. Потому что игрок там может, я не знаю, жить там на Северном полюсе, а лететь на Южный, например, или там предпочитает летать бизнес-классом, или там хочет жить в пятизвездочном отеле. Это никак вообще не влияет на коэффициент.
Почему?
То есть это проблема игрока. Почему это должно перекладываться на инвестора?
Ну, что значит?
Ты хочешь решить свою проблему за счет инвестора, понимаешь?
Подожди, это проблема общая. Игрок твоя. Либо поедет, да, и будет играть, либо игрок не поедет и не будет играть. Если это игрок положительный, общая, и ставка положительная, мы же говорим о том, что такое рынок. Рынок — это когда спрос и предложение пришли к одной, в одну точку попали. То есть, грубо говоря, выгодно игроку играть и выгодно инвестору вкладываться. Если ты говоришь, что ты хочешь проблему переложить на игрока, получится, что просто игроку будет невыгодно летать. Он просто не полетит, у тебя не будет возможности сделать на него ставку. То есть ты теряешь свою возможную положительную ставку. А ты, это неправильно.
Понимаешь, сложность в чем? Сложность в том, чтобы оценить адекватно, какие должны быть расходы. Я опять же говорю, например, один предпочитает летать бизнес-классом, другому комфортно, там, может быть, там, стоя в самолете, в багажном отсеке лететь. Там другой человек, я не знаю, там, готов в палатке, кто-то в палатке будет жить. Понимаешь? Поэтому здесь расходы у разных людей разные. Там, как прийти здесь к какому-то общему знаменателю, это невозможно.
Ну как невозможно? Что значит невозможно? Именно возможно, как раз люди покупают в результате. И покупают доли там, за те же 1.3 покупают, в результате купили у меня доли. И у Сергея Альбрегина покупают за 1.3 и так далее. При том, что есть предложение там по 1.2 и по рубль 15. То есть есть люди, которые понимают, что это все равно выгодное вложение. Да, они частью своей прибыли жертвуют и перекладывают ее на себя. Ну и что? Но это все равно положительная ставка. Ну вот, у тебя лежат деньги. Явно, что у тебя, то есть это идеальная ситуация для бекера, когда у него все деньги в обороте, когда не все в ставках. Но совершенно очевидно, что, может быть, у Макса такое и есть, иногда бывает, я не думаю, что постоянно, но у тебя очень редко такое бывает. Я думаю, что у тебя очень много свободных денег просто лежит. То есть я не верю, что у тебя все деньги вложены в игроков. Это значит, что у тебя всегда есть возможность сделать положительную ставку. Вот смотри, ты говоришь, я, допустим, гипотетически, ты покупаешь у меня долю, ты говоришь, я у тебя куплю долю на ЕПТ Барселона за рубль 20, выше не возьму. И считаешь, что у меня, допустим, ROI, рубль, 40%, например. да? То есть ты хочешь поделить 20% себе, 20% мне. При этом мои расходы на то, что я полечу в Барселону, составят больше, чем 20%. Мне продавать невыгодно, я просто не полечу. Теперь другая ситуация. Я тебе говорю, а я хочу тебе продать за рубль 27. Ты говоришь, для меня это дорого, я тогда получу всего 13% прибыли. Вот я говорю, да, ты получишь 113% прибыли, зато я получу, зато я плечу, и ты получишь эти 13% прибыли, а так ты ничего не получишь. Что в этом плохого? Почему нельзя прийти к общему знаменателю? Объясни мне. Это выгодно и тебе, и выгодно и мне. Так я не полечу, ты не получишь прибыль, так я полечу, у меня купятся расходы, я получу какую-то копеечную прибыль, ты получишь 13%. Что в моем рассуждении неправильно?
Во-первых, если говорить там про те же продажи, которые ты говорил, я не считаю, что они там плюсовые. Вот, мне просто не очевидно, что преимущество игрока над полем, оно настолько велико, чтобы покупать там по 1.3 в турнире, там, в турнирной серии типа ЕПТ.
То есть ты считаешь, что меньше, значит, сколько ты, ну хорошо, нет, это не вопрос, если ты говоришь...
Просто это высокорискованные, понимаешь, это высокорискованные вложения, где, тем более, я еще не уверен, что они и плюсовые. То есть я стараюсь принимать такие решения, которые я уверен, что они точно положительные, и я закладываю достаточно большой риск ошибки.
Одну секундочку, вот, Илюх, я сразу отвечу. Вот смотри, мы очень плавно перешли к очень важной теме, которая вообще самая важная, я считаю, в бэкинговом деле. Это вопрос, каким образом методология оценки плюсовости игрока.
Ну да, я думаю...
Это действительно, это... мне кажется, можно к этому попытаться плавно перейти, потому что, ну действительно, Стас говорит, я думаю, что ошибка. То есть получается, что методологии нет. Вот мне очень хочется этот вопрос обсудить.
Мы обязательно оценивать? Это следующее
как раз. Я считаю, что методологии есть.
Подожди, Стас, давайте. Мы к следующей теме обязательно перейдем. Как раз следующее в моем списке – это вот критерии выбора игрока. Потому что, ну, я не скрою, что вот как у меня возникла идея этого эфира, я пока никому в этом не признавался, вот сделаю это публично. Стас открыл у нас такую тему на форуме, нечто вроде блога. И ну, вот лично меня, как ну, тоже участника, на самом деле, пусть и не очень активного этого рынка, потому что я и в качестве игрока продаю доли, периодически и в качестве инвестора, пусть редко, но выступаю. Но некоторые вещи, которые там Стас написал, ну, скажем так, мне показались достаточно спорными и странными. Именно после этого у меня возникла идея этого эфира. Поэтому мы обязательно еще критерию выбора игроков и критерию принятия решений вернемся. Но просто Андрей, поскольку он наступил на больную мозоль сразу нескольких участников дискуссии, то у нас и Егор, и Толя просят слова. И вот сейчас они выскажутся еще вот по той теме, которая обсуждалась до этого. Наверное, давай, Егор, ты.
Так, значит, я скажу, почему не покупаем. Саша не сказал, почему не покупаем по 1.3. Это весьма просто, потому что если у человека рой, ожидаемый рой 40, и он хочет продать по 1.2, то мы закладываем сюда возможность ошибки в оценке роя, там, не знаю, 15%, да, то есть мы, если мы ошиблись в рое на 15%, то мы все равно сделали плюсовую ставку. Если мы покупаем по там, 1.3, то у нас уже диапазон возможной ошибки меньше, чтобы мы могли сделать плюсовую ставку. Вот, то есть именно поэтому как бы Макс проталкивает все время идею, что ну, как бы, делить ожидаемый рой игрока пополам. Вот, это как раз... Ну, как бы не потому, что это справедливо, да, почему-то вот, поделить прибыль пополам, а потому что невозможно посчитать ROI в офлайне вообще никак, в принципе. Ну, то есть, более там, с погрешностью, вот, не знаю, там 2% невозможно посчитать.
Егор, ну что значит нельзя? Ну, какая-то методика должна быть. Как она? Иначе получается пальцем в небо. То есть, вы действительно
закладываете 15-20%? Мы к методике еще вернемся. Прости, Андрей, мы еще вернемся к этой теме. Толь, тебе есть что добавить? Ты тоже просил слово именно по той теме, предыдущей, скажем так.
А, да, я хочу сказать, я больше хотел сказать именно про то, да, меня слышно сейчас?
Да, абсолютно.
Да, я больше хотел сказать насчет того, что должны ли инвестора бэкера волновать расходы игрока, когда он просто покупает долю, или нет. Вот здесь я согласен с той первой мыслью, которую Стас сказал, что ну, не должны никак волновать. То есть у игрока понятно, игрока не очень волнует, у него там он куда-то едет, допустим, у него накладные расходы составляют там $1500, к примеру, в какой-то поездке, и он видит, что если он продает там по 1.2, то это не покрывает доход от коэффициента, не покрывает эти расходы, и получается, что он сам соответственно, попадает на какую-то часть этих расходов. Понятно, что это беспокоит игрока, и понятно, что игрок может это учитывать при формировании своего коэффициента. То есть, когда он решает за 1,2 продать 1,25 или 1,3, или там 1,5, понятно, что он может это учитывать, но инвестор это учитывать, я считаю, не должен. Там, грубо говоря, если в Москве если в Москве завтра будет какой-то хороший, интересный турнир, и туда пойдет играть какой-то московский игрок, у которого, соответственно, накладных расходов не будет совершенно никаких. Но я знаю, что этот игрок имеет перевес над полем очень большой, и, допустим, я ожидаю, что у него там ROI там 70%, например, то я у него спокойно куплю по 1,3, может быть, по 1,35, хотя я понимаю, что это просто вот он положит к себе эти деньги в карман, как прибыль с продажи коэффициента, и никаких накладных расходов у него нет. И в то же время, если это будет турнир там PCA, например, на другом конце света, где накладные расходы у игрока очень большие, и там покрываются они у него только коэффициентом 1,3, например, или 1,35, если я не имею уверенности, что этот игрок бьет это поле с ожиданием там выше 50%, например, по моей оценке, то я не буду покупать, и меня не волнует, что иначе ему там невыгодно ехать или еще что-то. Ну, пусть не едет, значит.
Это все правильно ты говоришь. Я же говорю тебе о ситуации, когда Макс говорит, да, я имею ожидание от игрока 50%, но покупать буду только за рубль 25, выше не буду.
Давай по этой, равно, по этой мысли тоже отвечу.
Он все равно положительно. Ответь,
Андрей, по этой мысли тоже отвечу. Вот ты сказал одну фразу, когда вот этот тезис высказывал, что самая идеальная ситуация для бекера, когда у него абсолютно все деньги находятся в обороте. С этим я на самом деле тоже не согласен, потому что если у меня абсолютно все мои деньги, выделенные под бекинг, находятся в обороте, то если там сейчас появится, вот сегодня, там, сию минуту, через час, какое-то очень выгодное предложение там на какой-то турнир, ну, такое предложение, что его нужно оплачивать вот прямо сейчас сразу быстро, то и у меня не будет денег, оно пролетит мимо меня. Это может быть намного более выгодное предложение, чем куда я, вот как ты говоришь, свои последние свободные деньги вложил, просто чтобы они тупо не лежали.
Держи резерв. Держи резерв для супер-пупер выгодного предложения.
Вот смотри, вот мы уже приходим к тому, что держи резерв. Но вопрос в том, какой размер этого резерва должен быть. Понятно, если у меня вот есть там 100% какой-то банкролл, если у меня в данный момент в деле находится там около 10% банкролла, и я могу там еще на 10-20% банкролла сделать ставки, где я буду оценивать свое ожидание там где-то около 20%, то есть, например, я буду считать преимущество игрока над полем в районе 50%, коэффициент там 1,3, там, не знаю, 1,32, что-то такое, и у меня реально дофига свободных денег, я, скорее всего, куплю. Скорее всего, куплю, если там не будет каких-то других факторов негативных, таких факторов, как то, что, например, если я там где-то публично у этого игрока куплю с таким коэффициентом, я посчитаю, что это на рынок может повлиять или еще что-то, это я тоже держу в голове, когда что-то покупаю по высокому коэффициенту.
Да, ты можешь с ним договориться ты можешь договориться о приватности с этим игроком.
Да, это могу договориться о приватности, то есть если ущерба не будет, то у меня звонишь, огромный процент банкрола.
Я у тебя покупаю, ты не выкладываешь это.
Согласен. Если огромный процент банкролла лежит без дела, да, я куплю что-то такое, где около 20% я буду видеть эдж в ожидании. Но меньше 20% я не куплю почти никогда, потому что смысла нет, я считаю. Потому что там есть и вероятность ошибиться с расчетом ожидания, есть риски, есть вероятность, что эти деньги можно будет вложить там через день-два. Те же деньги, даже если есть резерв, во что-то более выгодное. Поэтому пусть они лучше лежат.
Окей, давайте потихоньку переходить к следующей теме. На самом деле у нас нет как бы задачи убедить друг друга, благо это все равно невозможно. Я знаком со всеми участниками нашей дискуссии, они все люди достаточно упрямые, насколько я знаю. Вот. И читателей, и слушателей тоже ни в чем нет задачи убедить, потому что все равно у нас не хватит на это времени. Я хотел бы все-таки действительно перебросить мостик на следующую тему. Это критерии выбора игрока, критерии выбора той или иной ставки. И опять же, старейшину хочу побеспокоить. Надеюсь, он не в душе. Когда ты начинал заниматься бекингом, ты вообще не думал. Хотя, может быть, ты сейчас скажешь, да нет, я бессонными ночами только об этом и думал, я тебе, правда, не поверю, но, может быть, никогда не думал ни о каких ROI, коэффициентах, накладных расходах и так далее. А всегда говорил, что у тебя, Сережа, я к тебе, кстати, обращаюсь, если ты не знаешь, великолепное чутье, и ты просто знаешь, что этот человек будет выигрывать. Вот как вообще правильно выбирать игрока, и вот обладают ли действующие инвесторы на рынке таким вот чутьем, или пока никто до твоих высот не поднялся, на твой взгляд?
Ну, на мой взгляд, это просто немножко разные виды деятельности. Я, например, если говорить от, ну, назовем так, ожидания от вложений, то я уверен, что они будут гораздо выше, если их делать, ну, более точечно, что ли. То есть, если, например, сейчас я соберу там команду там, из, не знаю, там 4-5 человек, да, и вместе с ними начну ездить там по миру, там какие-то турниры и все такое, какой-то там опыт свой передам. Я не хочу сказать, что я там, может быть, там в техническом плане могу чего-то научить, но я думаю, что не секрет, что в плане каких-то, может быть, психологических аспектов или там, ну, я много чем могу помочь, скажем так, в живой игре, в турнире, да, то я думаю, что это будет гораздо более плюсово, чем просто покупать даже у сильных игроков доли. Но понятно, что у фондов нет такой возможности, и у них просто обороты гораздо больше, вот, поэтому это просто разные виды деятельности немножко. Вот, скажем так, что если бы у меня была возможность сейчас заниматься бэкингом, ну, к примеру, да, допустим, есть деньги, я бы не занимался покупкой долей у незнакомых мне людей, а создал бы определенный круг ребят, с которыми сам лично бы ездил по каким-то там, вот тоже, например, в СОП, я считаю, это очень плюсовое дело, вот куда вот команда может выехать с самым большим ожиданием. Вот, и думаю, что это принесло бы большую прибыль, чем просто покупка долей у людей, которых я не знаю и с которыми не могу общаться регулярно.
То есть ты и сейчас придерживаешься мнения, что выгоднее создавать игрока, как бы выстраивать его карьеру, чем вкладывать в уже готовых игроков?
Ну, для меня это просто очевидно, и даже я не вижу аргументов, которые могут быть против.
Стас, а твое мнение по этому вопросу?
Ну, я, во-первых, хотел сказать про то, что селекции у Сергея нету. Вот, я считаю, что как раз селекция у Сергея была на высшем уровне, когда была команда. Во-первых, вот я просто себя вспоминаю.
Я,
да,
не говорил, что у него не было селекции.
Не, ну ты говоришь, что он на чуйку на какую-то ориентировался, то есть что у него не было методологии оценки. Я считаю, что это не так. Я вот вспоминаю себя, да, то есть Сергей довольно долго, я так думаю, наблюдал за мной. Вот, уже, может быть, держал в уме поездку на ВСОП, вот, но где-то еще за полгода до этого он там отправил меня стажироваться в кэш в московский в офлайне, также там много со мной занимался. Только после этого была первая поездка пробная на ВПТ в Барселону, и только после этого он меня уже повез на ВСОК. То есть там была довольно серьезная селекция, и, насколько я знаю, через команду Сергея прошло очень много людей, прежде чем окончательно сформировался какой-то состав. Вот. Что касается выгоднее ли команда в том формате, в котором это было, как у Gypsy Team, либо заниматься бэкинговым фондом, то я считаю, что намного выгоднее, конечно, команда. Вот, но здесь просто мы ограничены, скажем, возможностями менеджера команды. То есть мы не можем больше там 5, 7 или там 10 человек содержать. Понятно, что здесь мы будем работать с людьми, да, то есть мы будем ясно видеть там, кто как играет, и ожидания у них будет намного выше, и точность в наших расчетах будет выше. Вот, а если говорить про команду, то если говорить про бэкинговый фонд, например, или про любую структуру, то она хороша тем, что можно создать различные отделы, которые будут отвечать за определенные вещи, там, например, за подбор игроков, за селекцию, там, за оценку полей, за оценку турниров. Фактически команда, она не имеет никакого выбора. Вот, то есть есть какое-то турнирное расписание, да, и команда обязана там ездить по вот этим городам, по турнирному расписанию. Вот, когда у нас есть бэкинговый фонд, мы можем точно выбирать, там, понравился нам турнир, например, там, LAPC, да, мы там купили в него доли. Потом, например, может, там не будет хороших предложений, мы там не покупаем. Вот, в таком формате все.
Я еще хотел Егору предоставить слово по этому вопросу, потому что, ну, как представителю в какой-то степени фонда Макса, были планы тоже тренировочные выезды, а вот на 2 плюс 2 я прочитал, что тренировочные выезды в ближайшее время не планируются, потому что это очень накладно, и ощущение такое, что вот ваш фонд сейчас все-таки решил делать ставку на, скажем так, готовых игроков. Это так, и не значит ли это, что вы придерживаетесь иной точки зрения по этому вопросу?
Это так, да, но точка зрения, в принципе, ну, такая же, как у всех. То есть очевидно, что подготовить своего игрока и потом возить его везде, и все время быть вместе с ним, там, с командой, это очень плюсово, но проблема в том, что там нельзя делать большой оборот денег в месяц. Вот, то есть нельзя оборачивать там с командой, не знаю, там, 400 тысяч, полмиллиона в месяц, никак не обернусь каждый год. В смысле, каждый месяц в году в среднем. Вот. А имея много-много-много игроков готовых, да, можно оборачивать такие суммы денег. Соответственно, поскольку у нас получилось найти там, много западных игроков, мы получили возможность сделать такие обороты, то решили отказаться на какое-то время от тренировочных выездов. Плюс это, да, это накладно возить людей из России в Вегас. То есть, возможно, поэтому будут какие-то вот, тренировочные выезды внутри штатов в Вегас. Для, значит, говоря, там, для начинающих игроков, которые там начали играть, ну не начали, там, полгода, допустим, играют онлайн, там год играют онлайн с хорошими результатами, да, но вот хотят подготовиться, допустим, к СОПу. Но из России не будет, скорее всего, выездов никаких.
Скажите, ну, это вообще так просто по ходу возникла такая тема. Финансовая деятельность фондов и какие-то патриотические моменты. Это вообще смешно обсуждать? То есть, ну, как бы я к тому говорю, что получается, что фонд, заработанные, ну, в том числе и на российском рынке, деньги, ну, и на зарубежном, правда, уже тоже будет вкладывать в развитие, скажем так, американских игроков. Никого это не смущает?
Нет.
Не знаю, у миллиона, по-моему, нет никакого флага. Миллион есть миллион.
Ну да, это зарабатывание денег, на самом деле. Фонд — это просто зарабатывание денег, ничего больше.
Ну, я ожидал такого ответа. Вот я хотел бы Толе как раз по этому вопросу Шварцу предоставить слово, потому что вот у него другая как бы концепция, и в рамках своей собственной команды, я так понимаю, что он не стремится за месяц обернуть 400 тысяч долларов, а готов как раз вот к такому вот постепенному, спокойному росту с периодическим выигрышем Санды Браула и финальными столами вормапа. Правильно я понимаю?
Ну, не совсем. У меня концепция, на самом деле, очень простая. Я считаю, выгодно и то, и то. То есть, очень выгодная концепция и правильная того, что делается у нас в фонде Макса. И вот, как Егор сказал, тренировочные выезды, когда их начинали делать, на тот момент было достаточно мало предложений. Было опасение, что на большие выгодные турниры, там, в первую очередь на ВСОП, просто не будет возможности накупить такое количество предложений, сделать столько ставок, сколько мы бы хотели, что у нас будет дефицит предложений. И решили, соответственно, выращивать игроков под эти турниры. Ну, образно выращивать, там понятно, что на выезды фонда попадали уже игроки опытные, состоявшиеся, то есть которым надо было еще один-два шага буквально сделать. Потом ситуация изменилась. Сейчас у нас огромное количество иностранных игроков, которые хотят нам продавать на выгодных условиях доли, и, соответственно, нет смысла делать эти выезды. Фонду, именно фонду, своя команда, если так можно выразиться, то есть какие-то свои игроки, имеющие какие-то обязательства перед фондом, они, в общем-то, особо не нужны. Но это хорошая выгодная модель, она мне нравится. Но моя модель, которую я делаю в Винтим, брать начинающих игроков, выращивать, помогать им расти, сначала багерить там на не самый дорогой онлайн, потом все более дорогой онлайн, потом возить их на офлайн, делать те же тренировочные выезды, она просто тоже выгодная. То есть выгодно и то, и я хочу зарабатывать с обеих моделей. Мне приятнее, разумеется, в плане души, вот в плане моего удовольствия. Конечно, мне приятнее работать с моей командой, где я вижу, как ребята, которые приходили в команду, у них особо никаких успехов еще не было, потом приходят, потом они плавно растут, потом к ним приходят первые какие-то огромные реально успехи, там, там финальный стол вармапа или там победа в русской схватке, большие суммы денег, большие успехи, там увеличение банкролла в разы, изменение вообще как бы уровня жизни и прочего-прочего. Это очень круто, это приятно, я за них радуюсь, и это все выгодно для меня. Но то, что делают фонды, это тоже выгодно. И давайте зарабатывать деньги и там, и там. И еще можно придумать несколько вариантов и тоже зарабатывать. Вот я, например, Масбекинг, есть у нас проект, который... Это как бы не команда, то есть там многие игроки, которые не входят в мою команду. И там как раз есть нацеленность на то, чтобы оборачивать как можно больше денег. И сейчас у меня есть порядка 20 игроков, которые Масбекингу доля более-менее регулярно продают. Я хочу, чтобы их было не 20, а 40, 50, может быть 100. Я планирую свой Масбекинг иностранцев скоро начать затягивать. И там, если я смогу там оборачивать сотни тысяч долларов в месяц в своем масбекинге, это будет очень хорошо. Я к этому стремлюсь. Вот. Uh-huh. В общем, я за то, чтобы развиваться разными путями.
Uh-huh. Ну вот я хотел еще такую тему обсудить, именно вот критерии выбора игроков, и вот на мой взгляд, и по крайней мере в деятельности вот двух публичных фондов, есть сейчас вот крен в сторону подтверждения и выбора игроков на основании, ну не исключительно, но в первую очередь онлайн-статистики. При этом мне кажется любопытным тот факт, что вот, например, самые главные успехи фонда Макса Каца, если бы именно по онлайн-статистике принимались бы решения, то большинства доездов бы, насколько я понимаю, не было, потому что Вова Кочелаевский, который, кстати, сейчас слушает наш эфир, насколько я знаю, он в онлайне практически не играет. Костя Пучков, ну, если играет, то, мягко говоря, лавров не снискал. Дэвид Вамплю в онлайне играл недорогой кэш, турниры почти не играл. И только Галин Холл, он укладывается вот в эту вот концепцию... ты сейчас скажешь, Егор, это... в концепцию, скажем так, покупки на основании онлайн-статистики. Вот не является ли это доказательством того, ну, я немножко провокационно поставлю вопрос, что на самом деле ставки делаются так же, как и раньше, больше, скажем так, по чуйке, но теперь под эту чуйку подведена какая-то научная или псевдонаучная основа. Ну, вот я, Егор уже начал мне возражать по ходу моего спича, дадим ему возможность возразить полноценно.
Первое возражение очень простое. Дэвид играл вполне себе приличный кэш. Он играл 24-36 холдом на старзах, на ФТП. То есть это весьма серьезный уровень сейчас. А и таких игроков, как бы, мы с удовольствием, особенно по маленьким коэффициентам, будем бэкать на любые там турниры с нормальными полями. Вот. А что касается Вовы и Пучкова, Кости, то там тоже все просто. Ну, как бы, Вова из команды Макса, Макс прекрасно знает, как он играет. То есть, ну, как бы ты, игрок, подготовленный по вот, второй схеме работы. И там все просто, да. С Пучковым тоже, как бы, Макс знаком, знает тоже все, как он играет и так далее. То есть это никак не подтверждает то, что по чуйке, там, грубо говоря, лучше работает, чем по статистике. Нет, статистику мы сейчас, ну, берем, по сути, только по ней, плюс вот всех, кого знаем непосредственно, кто там, допустим, пообщался с Джоном, Teach Me Please, вот, они обсудили там игру, то есть таких ребят берем.
Вот, ну, давайте, наверное, Стас тоже, если есть что сказать по поводу того, на основании чего принимаются решения. Потому что, ну, насколько, в принципе, я понимаю, прости, да, что я тебя перебью, просто уточню. Насколько, как мне кажется, поначалу ты тоже верил, скажем так, в какой-то, ну, если можно так сказать, смешанный подход, да? То есть ты во многом рассчитывал на какую-то экспертизу по поводу, ну, в том числе, я не буду скрывать, и в том числе и на мою там экспертизу по поводу каких-то игроков. А сейчас вот все-таки ты явно являешься сторонником такого более, ну, скажем так, формализованного, неформального пусть, но формализованного подхода. Или я не прав?
Ну, во-первых, я хочу сказать, что я полностью согласен с Егором. То есть... добавить, в принципе, нечего. Вот. А то, что как бы как раньше было, но я считаю, это было ошибкой. Мы ее исправили. Нельзя, если есть возможность, скажем так, оценивать предложение, имея какую-то статистику, и второй вариант, когда мы оцениваем предложение, основываясь на чуйку, то я, конечно, выберу при прочих равных, если у игрока есть статистика. Более того, нет на самом деле проблемы найти хорошее предложение у игрока, у которого достаточная выборка, у которого накоплена большая статистика, дистанция и хорошие результаты. В принципе, я не знаю, недостатка в этих предложениях сейчас нет.
Хорошо. Ну, давайте опять же попробуем узнать мнение, скажем так, игроков. Все-таки, ну, у нас все на самом деле здесь игроки в той или иной степени, но все-таки вот со стороны игроков, наверное, Андрея вот хотел бы спросить, тем более он долго молчал, для него это очень тяжело, я знаю. Как ты считаешь, вот ставка вот на онлайн-статистику, она оправдана, и будь ты по другую сторону баррикад, ты бы все-таки больше ориентировался бы на именно какие-то данные из там official poker rankings или на какой-то свой собственный там взгляд, оценку, пусть и достаточно субъективную?
Ну, безусловно, если у тебя нет никакой информации об игроке, и ты ее можешь только получить из статистики, конечно, на нее нужно ориентироваться. Тем более, если мы знаем, ну, действительно верим, что official poker ranking действительно дает хорошие данные, ну, действительно так, я вот не знаю, смотрел по своим результатам, вроде он ничего не пропускает, данные очень похожи на правду. Вот, поэтому, конечно, если ты покупаешь, ну, вот как бы у меня тоже сейчас идея там, в фонды, в принципе, приличает, возможно, то, что тут такое буду организовывать, не знаю, как это получится, не получится, вот, но, естественно, есть два подхода. Первый подход, когда ты знаешь игрока, когда ты с ним играл, ты смотришь, как он играет, или там ты его растил как команду, то есть вопрос команды, естественно, стоит, и есть, ну, есть игрок, которого ты там учил, и который рядом с тобой развивался, и, конечно, ты всегда в него будешь вкладываться. Плюс также есть игроки, с которым ты сталкиваешься за покерным столами, видишь, как человек играет. Конечно, в таких тоже можно вкладываться. Ну, а если человека не знаешь, какие у тебя могут быть еще варианты, кроме как опираться на статистику? Ну, других вариантов просто нет. Поэтому, ну, другой вопрос, что меня очень волнует сейчас, честно говоря, вопрос методологии. Потому что вот то, что я слышу пока, люди говорят, ой, мы можем ошибиться на 15%. Ну, во-первых, ты, кстати, вот я Егору отвечу, он говорит, что вот из-за того, что он покупал бы поменьше долю, чтобы не ошибиться там на 15%, что в минус не пойти, ну, ты же можешь ошибиться и в плюс. Так, точно так же, поэтому это не принципиально. Ты либо доверяешь своей оценке, либо не доверяешь. Тут, мне кажется, надо просто собраться, я не знаю, там, математика, включить кого угодно, сделать какую-то методологию оценки. То есть на основе там official poker rankings, на основе там каких-то там офлайновых доездов каких-то, я уж не знаю каких. Понятно, что доверять, ну там, то есть у нас есть только доезды, к сожалению, нет ни одного сайта, который показывает, сколько игрок, допустим, за год потратил боинов. И сколько из них он выиграл. Вот этого, к сожалению, нет. Если бы это было, было бы все гораздо проще. Но, тем не менее, какая-то методология должна быть. Если дело серьезное, и люди ворочают миллионами долларов, то очевидно, что самое уязвимое, самое главное место, из которого будут браться деньги, это именно методология оценки. И меня, конечно, честно говоря, поражает, что ни Стас этому достойного внимания вот в фонде не уделяет. И у Макса, я так понимаю, это как-то все-таки, если люди могут ошибаться, если у них разброс плюс-минус 15%, значит, это тоже нормально не посчитано. То есть, ну, получается, что это просто большая дырка. Ну, вот, мне кажется, нужно эту дырку затыкать.
То есть ты считаешь, что в принципе это реально посчитать именно?
Ну, я думаю, что если этой задачей заняться, я не знаю, привлечь специальных математиков, там, не знаю, статистиков, там, подумать, какие данные ты можешь получить, подумать, какие данные ты из этого можешь взять. Вот, но это как-то, мне кажется, нужно четко сделать. И, ну, как, ну, если ты миллион долларов вкладываешь, ну, как, это все-таки бизнес. Ну, как ты можешь пальцем в небо тыкать?
Я
понимаю, что вот мы там, ну, там, какие-то доли покупаем, там, вот, ну, на сайтах я покупаю, меня покупают, и это все-таки штучная вещь, это скорее как, ну, некое развлечение, и тебе кажется, что делаешь положительную ставку, но когда ты выходишь на уровень бизнеса, ты должен это, ну, ты абсолютно то 100% должен знать, ты не можешь ошибаться, если ты будешь ошибаться на 15%, ты можешь реально просто засадить все деньги.
Ну, я это, хотел бы просто недопустимо. Сережу на секунду подключить к дискуссии в таком разрезе. Ну, вот, мне кажется, ты сейчас снова стал не очень активно, но покупать доли. И у меня ощущение, что ты и сейчас покупаешь доли только у тех, кого ты знаешь лично. Это превратное впечатление или это действительно так? И делаешь ли ты это потому, что просто ограничен в ресурсах, или потому, что ты и по сей день считаешь этот подход более правильным, чем вот ориентировку на какую-то статистику?
Ну, это не совсем так. Я покупал доли, да, тот же РПТ в Киеве у людей, которых я ни разу в жизни не видел, просто смотря их онлайн-статистику, там, покупал. Но чаще всего, да, я покупаю людей, которых знаю лично, и которых, как бы, я уверен, что это плюсовая ставка. И по поводу, кстати, вот онлайн-статистики, я хочу сказать, что она не всегда адекватна. Если вы покупаете на офлайн-эвенты, я так понимаю, доли в основном сейчас на офлайн-эвенты покупаются большие. Все-таки онлайн и офлайн — это достаточно две разные игры. Вот я на собственном примере в этом убедился. Например, когда вот я только начинал этим заниматься, да, и вот тот же там и Ваня поехал, имея положительные рои в онлайне, на первый его выезд он играл, ну, скажем так, в минус в офлайне, то есть все равно человек должен получить какой-то опыт. И есть обратные случаи, когда люди в офлайне, обратный случай, это, ну, много примеров можно привести. Я уверен, что Костя Бучков, я не смотрел, например, его статистику, но я не думаю, что в онлайне у него рои выше, чем минус 95%. И, ну, много таких примеров могу привести. А в офлайне он прилично наживается. Человек, который всю жизнь играл в офлайне, имеет большой опыт этой игры. Поэтому это немножко две разные игры. Я бы все-таки по-разному оценивал бы именно онлайн-вложение и вложение в офлайн.
Угу. Ну вот Стас давно хочет высказаться, и я просто, во-первых, ну скажи, что ты думаешь по поводу вот этой самой методологии. Я еще хотел тебя спросить, на самом деле, вот про одну из тех фраз, которую ты оставил в своем блоге у нас на Gypsy Team, которая меня навела на мысль об этом эфире. Я вот прочитаю даже. Значит, ты писал там в одном из первых постов «Оценка турнира». Оценка турнира. Большинство турнирных серий имеет свою историю, поэтому поле турнира всегда можно посмотреть в интернете. Я беру топ-10%, чтобы оценить поле турнира. Далее можно сравнить некоторые цифры по разным турнирам. Например, средний размер призовых игроков, средний доход в долларах на турнир, ROI на рабочем лимите и т.д. И вот, ну, на этом основании ты оцениваешь, я так понимаю, турнир. Мог бы ты пояснить все-таки, что за 10% ты берешь? 10% как ты определяешь топ-10% турнира? Или это 10% тех, кто попал в призы? Или это просто какие-то топовые игроки, на твой взгляд? И, ну и заодно, я просто потом еще задам вопрос на эту тему. И скажи то, что ты хотел сказать по текущей теме дискуссии. Угу.
На какой вопрос на первый отвечать?
Ну, нет, ну ты, во-первых, что-то хотел сказать по поводу вот методологии, видимо, в отсутствии которой, как можно сказать, упрекал фонды Андрей. А потом я хотел бы вот по поводу оценки турнира уточнить у тебя кое-что, чтобы ты прокомментировал.
Да, у нас есть методология, естественно. Хотел сказать, у нас с Максом, вот, но это так и есть. Вот, у нас есть некая методология оценки игроков. Вот, но я не считаю, что это правильно сейчас собираться всем математикам вместе и более детально, скажем так, раскрывать все идеи для комьюнити. Причина в этом проста. Просто я вижу, что совершается очень много минусовых сделок, и на самом деле это выгодно для рынка. То есть... Выгодно, скажем так, когда в турниры люди, которые его явно не бьют, они имеют возможность поехать и сыграть этот офлайн-турнир за счет того, что они продают доли. Доли покупаются, потому что люди не могут оценить плюсовость предложения или вообще...
Подожди, кому выгодно? Извини, я тебя прерву.
Ну, кому фонды, выгодно... которые, видимо, квалифицированных игроков туда отсылают.
Да, то есть мне, например, выгодно, да, когда я вижу, что там, например, на турнир РПТ приезжают слабые игроки, я вижу, что они действительно слабые, поэтому я понимаю, что там, допустим, взяв такого-то игрока, да, это будет плюсовое вложение. Вот, поэтому раскрывать методологию для всех, мне кажется, это будет самоубийство.
Никто не предлагает ее раскрывать. Ты хотя бы скажи, что она у тебя есть, но я ее не раскрою. Ты же в своей топике такого не говорил. Ты на мои вопросы отвечал совсем
по-другому. Нет, у меня есть методология, по которой я оцениваю предложение. То есть я смотрю статистику по ОПР, тут ничего такого нет. Я смотрю статистику по ОПР и стараюсь, чтобы цифры были просто значимые.
Ну, я еще раз говорю, понимаешь, если вот, допустим, Егор сказал, что он считает, что он может легко ошибиться на 15% в оценке ROI, ты понимаешь, что это, ну, это сумасшедшая ошибка? Нельзя ошибаться,
да,
15%.
Конечно, да. Но я тебе так скажу, ты не можешь никогда, вот, если переходить плавно к второму вопросу, который Илья задал про оценку турнира, да, то есть можно примерно оценить поле турнира, но, опять же, поля турниров, они всегда разные, поэтому точно оценить никогда нельзя. Ты, скажем так, даже зная примерно, какой уровень у игрока, никогда не сможешь определить уровень турнира, который он играет. Вот это тоже огромная проблема. То есть даже если, например, там, если бы турниры были всегда одинаковые, это одно, да. Но у нас турниры всегда с разными полями, поэтому мы не можем подстроить там какую-то делать вот стандартную модель.
Ну, я тебе могу сказать одно, что я считаю, что ты не можешь оценить каждый турнир, ты должен этим пренебрегать. Ты же берешь, грубо говоря, игроков на постоянные доли, там каждый год ты же берешь, строишь свою модель на все турниры, которые ты там считаешь. Ты вырвал эти турниры, постоянно на них играешь. Очевидно, что в среднем, когда ты там отработаешь 5 лет, эти все, ну, скажем так, эти турниры, поле турнира будет стремиться к какому-то среднему. Что его должен усреднить, и все. С точки зрения модели это будет работать.
Андрей, не увлекайся.
Зачем мне усреднять поле турнира, когда я вижу, что, например, одни турниры сильные, другие слабые? Зачем мне покупать там игроков, допустим, сильные турниры?
Если ну, я вот не смотри, вижу... это классическая ошибка, которая была допущена в Портуше вот этого года, когда все сказали, что Портуш будет очень слабым, туда продали долю каким-то сумасшедшим коэффициентом, а в этом году Портуш был сумасшедше сильным.
по именно вот, ну вот как бы по финальной части, да, по тем игрокам, которые попали дальше, он очень сильно отличался от того, что было раньше. Поэтому каким образом ты можешь оценить поле турнира?
Вот я хотел
я
как раз
насчет Портуша.
Да. Можно я буквально одну фразу вставлю? Да. Потому что я конечно. Мало что говорю. Я считаю, что вот я единственное, в чем я обычно согласен с Андреем, потому что он достаточно разумные мысли высказывает. Но здесь, когда он говорит, что ошибка в 15% Роя — это сумасшедшая ошибка, я с ним абсолютно не согласен. Я считаю, что даже приблизительно Роя одного какого-то игрока оценить почти нереально. Во-первых, этот Роя постоянно меняется. Вы даже не представляете, насколько он плавает. Вот и нельзя же бывает вот обстрики, и понятно, что это и математически оправдано. Но игрок может вот поймать какую-то как форму у спортсмена бывает. Знаете, один человек бегает там 100-метровку за 9.70, да, там, через месяц он и за 11 секунд не пробежит. То же самое и здесь, и в покере. Вы посмотрите результаты по ОПР даже у многих игроков, у сильных игроков, насколько они разнятся от года в год. У многих игроков дистанция по несколько тысяч турниров, сравните их статистику Full Tilt и Poker Stars. Она может быть такая, что на одном рое плюс 120%, а на другом минус 40%. А сыграно по несколько тысяч турниров. О какой точной оценке в 15% вы можете говорить? Это абсолютно нереально. Даже я считаю, что не то, что 15, 30% вы не сможете определить роя приблизительно. Игрок правильно, вот Егор написал, что игрок просто не выспался в этот день, он вместо плюс 30 будет играть на минус 40.
Я, честно говоря, мы же говорим не конкретный день, мы же говорим тебе общую дистанцию. Мы говорим общую дистанцию, сыгранную 1000-2000 турниров. Как ты можешь говорить об одном турнире, я не понимаю.
Я понимаю, что он не выспался в один день. Я об одном турнире, но ты просто говоришь о том, что нужно знать роя игрока точно с точностью 15%.
Ну, Серег, на дистанции, ну как, ну я не
прослушаю. Дай, пожалуйста, меня закончить мысль. Вот. Ты можешь посмотреть эту дистанцию в интернете, когда он отыграл кучу турниров. Но ты никогда не можешь сказать, игрок играет в офлайне лучше или хуже, потому что у него там дистанция такая не наиграна. Может, он в онлайне показывает великолепные результаты, а приезжая в офлайн, начинает делать такие вещи, что там карты не вовремя. Вот я говорю, я посмотрел, как в Ялте играет, например, Фрэнк Тейлор. Человек играет вообще выше крыши, великолепный игрок, в онлайне просто разрывает. А в офлайне я считаю, что у него около нулевой рой тогда был, когда он первый раз приехал. Сейчас, безусловно, он там будет разрывать. И таких примеров миллион можно привести. Невозможно, выставляя на офлайн игрока, если ты с ним не находишься постоянно, не смотришь, что он делает, оценить даже приблизительно его рой. Даже приблизительно.
Ну вот здесь я стараюсь не высказывать свое мнение, дайте уж мне сказать, сейчас ты ответишь, Андрей. Но здесь, конечно, я совершенно согласен. Мне-то кажется, я даже более как бы провокационную мысль. Мне кажется, что все вот эти вот разговоры про точную оценку ROI на основании онлайн там результатов, я считаю, что это, ну, все равно, по большому счету, гадание на кофейной гуще по всем вот причинам, которые указал и Егор со Стасом, и, ну, прежде всего, Егор и Сережа. Вот. Но вот Андрей с этим не согласен. Ему, кстати, пришел вопрос от одного очень квалифицированного нашего слушателя. Я ему задам после того, как он выскажет свою точку зрения еще раз.
Значит, я абсолютно согласен, что на конкретный турнир можно ошибаться. Я согласен абсолютно, что когда мы покупаем, Сереж, с тобой долю или продаем, мы можем ошибаться. Но я глубоко уверен, что если ты делаешь бизнес, если ты вкладываешь в это миллион долларов, ты должен сделать все, чтобы сделать максимальную точность оценки. Она может быть не получится 15, я не знаю. То есть, возможно, то, что вы факторы говорите, это, возможно, это влияет, и, возможно, это так. Но, тем не менее, то, что я вижу, что просто фонды не сделали ничего для того, чтобы это сделать. То есть, понимаешь, вот вы говорите 15%, вы говорите какие-то доводы, но на самом деле проблема до конца глубоко не изучена. Это я понимаю просто по ответам. Когда люди говорят, что есть какая-то методология на основе онлайна, ну какая-то есть. Но вот ни один человек не привлек математикой, не поставил ему эту просто вот задачу.
Но тебе не кажется, что просто фонды не хотят терять время на то, чтобы заниматься самообманом, поскольку они и так доверяют как бы своим
не кажется. Потому что если это бизнес должен быть построен максимально точно, Илюх. Это совсем разные вещи. Ради бога, если людей это устраивает, я не против. Это их фонд, это их деньги. Для меня это удивительно.
Вопрос все-таки я тебе задам от нашего слушателя Владимира Кочелаевского. Вопрос такой. Какой у тебя, Андрей, рой на ЕПТ Давиль?
Я не понимаю этого вопроса. Ой, я серьезно, я этот вопрос не понимаю. На один конкретный турнир рой оценить невозможно. Ну как? У меня есть методология, понятия не имею.
Ну, хорошо, средний рой на ЕПТ у тебя какой?
То ли я туда продаю за 1.3. Какой у меня рой, я не знаю.
Ну, ты не ставишь. Как бы ты считаешь, что перед тобой и не стоит задача узнать, какой у тебя рой.
Почему стоит?
Пускай другие оценивают.
Андрей, ты говоришь, что люди должны определять чужой рой с точностью 15%.
А ты свой не можешь.
А ты свой говоришь, я даже приблизительно понятия не имею.
А Серега, зачем мне это?
Хотя бы свой. Я-то с тобой согласен. Я тоже свой рой приблизительно даже не назову. Вот какую во флане. Я об этом и говорю, что почему фонды правильно абсолютно делают, что они с большим запасом как бы это все покупают, потому что ошибка здесь может быть очень большой. И поэтому они должны быть уверены в плюсовости своих вложений, и, конечно, им нужно покупать долю с большой уверенностью, что это вложение плюсовое. Вот. А оценить ROI игрока, тем более с точностью до 15%, это нереально и не будет реально никогда.
Ну, ага. Не, ну хорошо, ну, я просто для меня там, я считаю, что у меня ROI на турнирах EPT, если для Володи Кочелевского, на любом этапе EPT больше 50%. Это мое мнение. Вот, ну как бы, а дальше я не знаю. Серег, интересно мне, вот, а у тебя, ты себя как оценишь
на этапах EPT? Я бы оценил, если брать турнир EPT, я бы оценил его, ну, в 30, это 40% максимум, потому что я считаю, это самые тяжелые турниры. Их, опять же, можно разделять, например, на в южных каких-то, например, Сан-Ремо, наверное, это будет.
Мне кажется, за счет этапов Давиль ты можешь очень сильно это понять. Я говорю,
мы в среднем говорим, да, если южные этапы, да, безусловно, там ROI выше. Притом, я считаю, что там даже у минусовых онлайн-игроков будет положительный ROI, потому что, опять же, не секрет, что офлайн, ну, гораздо слабее онлайн. И плюс это немножко совсем другая игра. Например, вот по себе я хочу сказать, что моя игра для офлайна просто, ну, в разы лучше подходит, чем для онлайна. Если я в онлайне показываю там ROI, может быть, в тяжелых турнирах максимум там 20%, 25%, да, я покажу. Ну, может, там иногда в какие-то в хорошие периоды лучше, то в офлайне я уверен, что мой ROI, ну, гораздо выше.
Ну вот Вова переживает, что его вопрос будет звучать как подколка. И вот, ну, ты говоришь там, ну, допустим, больше 50 у тебя в среднем на EPT, ну, скажем, 60%. И вот он просит тебя спросить, а почему не 40? И попробуй доказать это математически. Я так понимаю, что смысл
невозможно. Одну секундочку, зачем я это должен доказывать? Еще раз объясняю. Если я создам свой фонд, у меня, безусловно, будет математическая оценка, и я, безусловно, к этому подойду научно. И я буду каким-то образом это знать, каким-то образом это оценивать. Ну, просто, зачем просто... мне сейчас оценивать, сколько у меня ROI? Я не очень понимаю. Я знаю, что если я вкладываю свои деньги...
Чтобы принимать решение о том, в каких турнирах тебе играть, на какие
я не есть... Я не очень понимаю. Если у меня есть положительные ROI, и с учетом расходов, я могу играть в любом турнире, мне это положительно. В смысле, я как хочу, если я хочу играть в каком-то турнире офлайн, я беру туда, я считаю, что там положительно мне играть, я туда просто еду. Какая разница, какой там плюс, там 10%, 20%, 30%.
Ну, окей, ну, здесь? Мне кажется, с этой темой тоже пора заканчивать. Единственное, что я все-таки вот от Стаса хотел бы получить ответ на вопрос по поводу вот оценки именно турнира, поскольку вот та методология, которую он написал в блоге, ну, скажем, прямо мне показалась очень странной. Все-таки какие 10% ты оцениваешь, некие топ-10%, чтобы оценить турнир? Я даже поясню свой вопрос. Дело в том, что вот по всем... данным, которые у меня есть, а самым сложным, по словам Стаса, турнире, ВПТ Беладжо, я не знаю, наверное, если он имеет в виду Беладжо Кап, который вот в июле проходил, я играл в этом турнире сам, соответственно, у меня есть какая-то визуальная оценка, я смотрел финальный стол этого турнира, ну и знаю, какие люди там вышли там в 2-3 стола, вот по всем критериям, которые использовал бы я для оценки этого турнира, я бы назвал этот турнир слабым, и я знаю, что такой же точки зрения, например, придерживался там Александр Кравченко, да, при этом
я пропустил какой турнир?
Беладжо Кап, ты тоже в нем играл. Вот. При этом, насколько я понимаю, имея в виду именно его, Стас оценивает его как один из самых тяжелых турниров. Во-первых, об этом ли турнире речь, Стас, и все-таки как ты сделал вот этот вывод про
топ-10? Жутко слабый турнир, я в нем играл. Одну секундочку, Илюх,
можно я просто... Дай Стасу высказаться.
Я просто скажу до того, как он высказался.
Хорошо. Ну, Андрей, выскажись.
Ну, просто действительно, это был самый слабый турнир за всю серию EPT. За всю серию EPT, в смысле, в СОПа. Ну, вот, uh-huh. Нет, он же там, ну, как бы в СОП сначала игрался, потом ну, был в EPT. В общем, там я сыграл где-то 35 турниров, если я не ошибаюсь. Это был самый слабый состав из всех турниров. Это был
uh-huh. вот тот объект. Во-первых, может быть, Стас не этот турнир имел в виду, просто в Беладжо проводится много турниров в ВПТ. Может быть, мы просто зря это все полоскаем. Но мне интересна именно методология вот оценки турнира на основании неких топ-10%.
Да, но это на самом деле я недавно только начал этим заниматься, и у меня пока не очень много времени, чтобы это разработать до конца. Но я считаю, что я двигаюсь в правильном направлении. Смысл в чем? В том, что для того, чтобы понять, какой турнир, нам нужно посмотреть поле этого турнира. Не всегда есть данные, допустим, где мы можем посмотреть полностью состав турнира, как на LAPC, например. Там можно достаточно точно определить состав турнира. Вот. У нас есть статистика всегда тех людей, которые попали в призы. То есть это примерно там топ-10. Вот. На основании этой выборки можно сделать примерную оценку поля, которые будут считаю, достаточно точной. Можно посмотреть, опять же, какие люди вышли, попали в призы, взять какую-то среднюю статистику по ним, я не знаю, там, пробить их по ОПР, взять статистику в интернете, пробить их по Hand and Mob, статистику в офлайне, посмотреть, какие у них суммарные призовые, там, посмотреть средний размер призовых в этом турнире, сделать оценку каждого игрока. Это довольно сложно, но у нас тогда будет очень хорошее представление о поле этого турнира, и мы сможем сравнивать два параметра, да, то есть оценку игрока и оценку поля. То есть полю можно присваивать какое-то значение, там, например, турнир там категории А, то есть очень сложный там турнир, турнир категории Б, например. Вот, очевидно же, что поля в разных турнирах, они разные. Это зависит также от боина еще, да.
Да, прости, Стас, понимаешь, тебя мне легче как бы перебить, чем Андрея, поскольку Андрея просто невозможно, поэтому я буду иногда пользоваться, прости. Но мне просто кажется, что твоя мысль, в принципе, понятна. Мне вот интересно мнение Егора. Егор, ты согласен с методологией оценки поля турнира по тем игрокам, которые попали в этом турнире в деньги?
Ну, в этом как бы ничего неправильного, очевидно, нет. То есть какое-то представление турнире это даст. Насколько оно точно соотносится с тем, что есть в реальности, черт его знает. Ну, то есть, в принципе, как бы, если брать, допустим, турнир там с 1000 человек, то у даже там очень сильного игрока вероятность попасть в деньги не сильно больше, чем 1/10. Не сильно больше. То есть примерно выборка будет, ну, то есть, распределена более-менее точно так же, как и вот изначально. То есть топ-100 примерно так же будет, как топ-1000, как весь турнир. Uh-huh. Будет, естественно, отличаться, но не сильно.
Ну как, есть же статистика, допустим, в килополях там топовые игроки, у них там примерно 17-18% ФТМ. Почему это не справедливо для офлайн-турнира?
Это, наверное, справедливо, но тут же надо анализировать дистанцию. То есть, например, если ты возьмешь выборку, скажем, по там турнирам в Беладжо, да, и возьмешь эти турниры за 10 лет и посмотришь за 10 лет, кто попадал в призы.
Не,
да?
Ну, понятно, что это будет не актуально.
В килополях все на 17%, потому что там ИТМ больше, чем 10%. Там ИТМ, как правило, процентов 15%.
Просто, ну, опять же, вот не хочется мне как бы вступать в дискуссию, но мне показалось, что эта методология очень, ну, скажем так, спорная, по той причине, что, ну, вот опять же, если брать вот тот же Bellagio Cup, да, то там, ну, даже на финальном столе из 6 человек были, ну, там, 2... ну, просто откровенных, ну, просто фиша совсем, совсем слабых игрока. А есть турниры, ну, в ВПТ, где финальные столы там очень жесткие, но при этом поле самого этого турнира там, да, и он на самом деле, ну, не слабее, чем того же ВПТ Bellagio, например. То есть мне кажется, что все-таки, когда берется один конкретный турнир, то такая оценка может быть очень, ну, скажем так, мислидинг, что называется по-английски.
Не знаю, нет, Илья, смотри, ты согласен, что если мы берем поле, если мы знаем поле турнира, то мы можем его оценить. Ты согласен с этим?
Ну, бесспорно,
то
да.
То есть, если мы знаем, там, допустим, 100 игроков, и мы знаем, кто это, что это за игроки, то мы можем оценить поле. Вот, соответственно, если у нас есть какая-то выборка из этих игроков, то вполне справедливо, что с какой-то ошибкой мы можем оценить поле этого турнира. Uh-huh. Нам не обязательно там смотреть, там, анализировать всех участников. Достаточно взять какую-то выборку. Вот, и она будет разная. То есть, допустим, если взять турнир там какой-то региональный, там серия UKIP, например, да, и турнир Bellagio, вот они будут очень сильно отличаться по многим параметрам. Соответственно, нужно просто провести там расчеты какие-то.
Угу. Ну, вот. Да, более-менее понятно. Ну, давайте, наверное, вот будем уже потихоньку сворачиваться, поскольку мы уже 1.5 часа беседуем, и я думаю, что все уже немного устали. Я думаю, что если у участников дискуссии будет желание как-то ее продолжить, то мы можем через некоторое время какие-то другие темы обсудить, в том же составе или несколько измененном. Вот последняя тема, которую я как бы декларировал, поэтому, наверное, правильно было бы ее обсудить. Мы ее вкратце обсудили уже. На самом деле вот с российскими турнирами ситуация с мошенниками или, по крайней мере, с растратчиками казенных денег, она достаточно актуальна, потому что до сих пор не погашен долг по РПС Рига, который был в августе. РПС в Киеве тоже до сих пор не погашен долг. человеком, занявшим второе место, не будем уж полоскать его как бы имя. При этом на Западе, по крайней мере, ну, в последнее время таких вот громких скандалов, связанных с невозвратом денег, нет. Насколько вообще вот проблема мошенничества угрожает рынку, как российскому, так и общемировому, на ваш взгляд? Ну, если тут свободный микрофон, кто хочет, может высказаться по этому поводу.
Никто.
Похоже, никто.
А никто. Что, так ни разу же не было.
Да, Илья, ты прав.
В чем я прав? Я ничего не утверждал.
Я считаю, что да. На самом деле, ладно, давайте я выскажусь.
Ну, видимо, это неинтересная тема, я не настаиваю на ее обсуждении.
Ну, в общем, проблема мошенников, я считаю, она существует в любом обществе и в любой сфере деятельности, где есть деньги, где присутствуют деньги. Поэтому, допустим, покер и бекинг, рынок бекинга – это обычная сфера деятельности, где также присутствуют мошенники. Я не думаю, что это как-то сильно влияет на деятельность, ну, точнее, на рынок, да, вообще на рынок бекинга и на комьюнити. Но я считаю, что это недопустимо, и те методы борьбы, которые сейчас введены, благодаря, кстати, Максу Кацу в основном, да, то, что он решил активно бороться с мошенниками, я считаю, что это правильно. Это положительный, как бы, момент, и нужно продолжать такие активные действия в отношении людей, которые занимаются какой-то мошеннической деятельностью, потому что такое ощущение, на самом деле, что люди себя чувствуют очень вольготно, и как-то вот не чувствуют, что за это можно понести какое-то наказание. Это, конечно, неправильно. Я думаю, что на Западе, на самом деле, там более какая-то ответственность существует. Я не могу точно сказать, но я думаю, что там, если, допустим, человек в такой ситуации украдет какие-то деньги, там 10 тысяч, да, то будет, я думаю, что будет какая-то ответственность на него возложена, именно там уголовная.
А я вот это к тому, что, Илюх, я вопрос, извините, я прервал, вопрос до этого задавал, что там же, понимаешь, там как даже договоренность, там в письме или договоренность на словах, с ней можно апеллировать в суд, насколько я понимаю. Вот я до конца этого точно не знаю, поэтому, опять же, я вот спрашивал у фондов, потому что они должны были, ну, как бы понимать, да, с чем они могут столкнуться и куда они могут обратиться. Вот, у нас же такого нет, то есть у нас никуда не пойдешь, ни к чему апеллировать не будешь. А там это достаточно легко, ну, как бы решается, насколько я понимаю. Опять же, вот опять вопрос там к Стасу, к Егору, вот на эту тему ничего не можете сказать, вот, ну, как это вот в американских законах?
Работаем над этим, работаем. Когда узнаем, расскажем обязательно.
Пока не знаете, понятно.
Да, Макс встречается с адвокатами, пытается, ну, там, найти соответствующего человека, который этим занимается, чтобы все узнать точно.
Понятно. И еще один вопрос у меня. Вот, мне кажется, будет всем интересно. Опять же, вот, Егор, вот, ну, есть фонд, да, у вас как бизнес-единица, он как-то действует. Вы вот для себя вы можете там сказать, какую вы считаете у вас норму прибыли вот, на прокрученный оборот денег? То есть ROI от действий всего фонда. Вот есть такая цифра, она как-то у вас там
есть
заложена?
Ну, в смысле, тебе результат сказать конкретный наш сейчас?
Ну, результат, естественно, всем тоже будет интересно.
Или ожидаем.
Я, естественно, ваш прогноз. То есть понятно, что результат он сейчас немножко у вас в сторону апстрика ушел, да?
Примерно в 10 раз.
Ну вот, да. Соответственно, мне интересна сумма, которая есть сейчас, интересна сумма, которую вы реально ожидаете получить на дистанции.
Ну, для того, что мы ожидаем, там было, ну, как бы три оценки, естественно. Там плохая, средняя и хорошая. Плохая, это, по-моему, в районе 10%, 5-10%. Вот, соответственно, хорошая в районе 30 с чем-то.
Вот. Это за какой период? Извиняюсь.
Ну, вообще в среднем.
Рой фонда.
Вот рой фонда, да. Вот. А так результат конкретный сейчас, если не ошибаюсь, по деньгам 110%, по боинам
170%. Угу. Вот. Понятно.
Я вот еще какой вопрос тоже хотел, наверное, Егору задать. Может быть, правда, на него уже ответили на 2 плюс 2. Он задан был Акимовым Зедмором, как раз в блоге Макса. что, ну, Макс практически там, Макс и Стас вдвоем, можно сказать, сейчас полностью оккупировали Marketplace на 2 плюс 2, скупают там все предложения, при этом до этого эти предложения, ну, раскупались, но, так сказать, достаточно вяло, и уж точно не раскупались крупными бэкинговыми структурами, которые тоже на Западе существуют. Прежде всего, это структура Джонни Бакса и Шитца, Хабера и Клиффа Джозефи, и, насколько я знаю, тоже очень крупная бэкинговая структура Грега Мюллера, который, как известно, например, когда Ваня играл на финальном столе, он в тот SOP Main Event выставил более 50 участников, человек, за свои, в том числе и чина Рима. Вот почему все-таки до этого такого ажиотажа не было, и неужели вот Стас и Макс Кац оказались самыми умными, и вот, а до этого эта золотая жила просто как бы стояла нетронутой. Вот у тебя есть какое-то свое объяснение на это? Эту тему. Ну, у тебя, у Стаса и, кстати, Сережа Рыбаченко, мне мнение тоже интересно по этому поводу.
У меня нет никакого объяснения, это непонятно совершенно для меня факт, который почему так произошло. То есть, по-моему, сейчас, если не ошибаюсь, то у Макса скоро выйдет же подкаст на 2 плюс 2, вот, и там они, по-моему, скорее должны эту тему затронуть обязательно, потому что ну, вопрос действительно какой-то совершенно странный. Почему вот пришли два российских фонда и скупили весь 2 плюс 2? Это не было.
Стас, Сережа?
Ну, я тоже не знаю, на самом деле. Причем, когда я туда пришел, да, вначале мы как бы не очень активно ввели покупки, ну, торги, скажем так, да. То есть было, на самом деле, много времени. Я вот помню, что даже там у меня были скауты, которые мне писали, там, что вот появилось там предложение на 2 плюс 2, или там звонили мне. У меня там было несколько часов, чтобы спокойненько там пойти чайку попить, оценить предложение. Там созвониться еще со всеми аналитиками фонда, оценить его. Вот. Потом мы постепенно начали уменьшать время на принятие решения, да, то есть там я смотрю, там раз Макс забронировал там что-то за час, в следующий раз там уже как-то поактивнее начали. Вот. В итоге это привело к тому, что там, мне кажется, там недели полторы назад все хорошие предложения расходились в течение там, минуты-двух. Вот. А потом, видимо, сейчас в связи с LAPC наступило затишье. Я надеюсь, именно с этим, а не в связи с тем, что предложения закончились. Вот. Но на самом деле, да, ситуация феноменальная. То, что очень много хороших предложений, я прям удивился. Вот когда вначале начал смотреть, оценивать статистику игроков, я был просто поражен. Я думал, нифига себе, какие люди как бы продают доли на 2 плюс 2, и спокойненько их можно здесь купить. Это было, конечно, удивительно.
Сереж, подтверждаешь, что наши самые умные? Или в чем-то здесь есть какая-то хитрость, какой-то подвох? Почему твой старый знакомый Джонни Бакс это все пропускал до этого?
Да он и сейчас это пропускает. На самом деле, когда я вот в этом году попал на финальный стол турнира по 1000, и мы троем остались. Я, Джонни Бакс и Шитц, так вот получилось, в воле случая, да, и довольно интересная финалка для турнира по 1000. И мы там как раз чуть поговорили, и Джонни Бакс просто сказал: «Бэкинг – говно». Одну фразу только по этому вопросу. Вот это его мнение на данный момент. Что касается Мюллера, я тоже с ним мы как бы общаюсь, часто мы с ним играем, хорошим, мы знакомы, даже в чате бывает, он там заходит, что-то пишет. Он занимается практически только офлайном сейчас, и мнение очень многих крупных бэкеров, что офлайн просто в разы выгоднее. Поэтому, наверное, онлайн-ниша не так сильно задействована.
Не, ну речь идет именно об офлайн предложениях. На 2 плюс 2 онлайн-то продается все-таки достаточно редко.
Офлайн предложения просто существуют уже в основном, я так, о чем я вначале говорил, эти люди уже имеют свои, ну, пусть не команды, но группу игроков, которые они уже давно спонсируют, и они просто не занимаются вот поисками, может быть, на 2 плюс 2 или как. То есть они раньше к этому пришли. Я думаю, что и у сейчасшних фондов просто это более молодые организации, вот что фонд Макса, что фонд Стаса, и со временем к этому уже придет. У них появится группа своих игроков, они уже не будут на 2 плюс 2 так активно выискивать предложения, а будут работать с определенной группой своих людей, которым они доверяют. Просто те люди начали этим заниматься там 5 лет назад, скажем так, и у них эта группа сформировалась, и у них сейчас нет необходимости искать предложения на форумах. Я думаю, что именно только причина в этом.
Ну что, я думаю, что если кто-то хочет что-то добавить, как бы на открытую тему, что называется, то есть по любой теме, которую мы обсуждали, или которую мы, наоборот, обошли своим вниманием, то у каждого есть там 1-2 минуты, чтобы высказаться в конце нашего эфира сегодняшнего.
Вроде уже все сказали.
Ну, я могу кое-что сказать. Вот, я считаю, что частный бэкинг уже умер практически. Вот, и там, не знаю, в течение года, я думаю, что у частного бэкера вообще не будет никаких шансов в сравнении с фондом. То есть хорошая грамотная структура организованная, она имеет множество преимуществ со всех сторон. Поэтому, если кто-то хочет заниматься бэкингом, то выводы делайте сами.
Ну, а поясни просто, почему не будет шансов? Потому что все хорошие
потому что одному просто... человеку, нет, одному человеку просто сложно организовать все это. Вот. То есть он не сможет крутить такие большие обороты, потому что, например, там, заниматься перебросом денег должен один там, человек, заниматься оценкой предложения должен другой человек, заниматься поиском игроков должен третий человек. То есть это должна быть действительно хорошая структура, причем все эти люди, которые это делают, они должны быть профессионалами в покере, в бейкинге, они должны разбираться. Соответственно, это должны быть не наемные работники, а сотрудники, скажем, взятые из аналитиков фонда. А можно какие-то вещи, там, типа, допустим, не знаю, бухгалтерию свалить на наемного сотрудника. Но в целом фонд – это такая структура, где важны как бы умения именно людей, которые связаны с покером и понимают покер и бэкинг.
То есть ты исключаешь ситуацию, которая два раза уже произошла только за последние, там, наверное, несколько месяцев, что крупнейшие турниры ВПТ и Borgata Open, причем турниры не российские, а ну, американские, были выиграны игроками, которые ну, не были востребованы ни одним из фондов и продавали доли в открытой продаже у нас на сайте. Ты думаешь, что через год, скажем так, на регулярной основе, ну, понятно, что разово всегда такое может произойти, но на регулярной основе ты думаешь, такое происходить не будет?
Ну, на самом деле они были востребованы, с этими игроками связывались, там и я связывался, я знаю, что и Макс связывался с Вадькой и с Кузьминым, но не договорились в коэффициентах, и игроки просто продали эти предложения на фонде, ой, на форуме.
Ну, ну так об этом и речь.
Я и говорю, что в результате они не были востребованы.
Так об...
Ты считаешь ли ты, что через там, год такая ситуация будет исключена, что настолько рынок будет стабилен, что не будет никакой дискуссии по, скажем так, цене продажи, и все такие вот предложения, которые по факту оказались ну, сверхприбыльными, я не говорю, что они были супервыгодными, когда они делались, да, а просто по факту оказались, то есть все, такие, все предложения, скажем так, крупные будут уходить все-таки фондом или нет?
Ну и меня, ну, то я ли могу давно... сказать, что все положительные предложения будут уходить фондом. Uh-huh. А насчет того, что там крупные какие-то, это понятно, что будут доезжать и минусовые предложения, вот, но от этого никуда не деться, это нормально.
Вот Толя давно молчит, а из участников дискуссии он, пожалуй, самый активный на сегодняшний день частный инвестор. Ты согласен с тем, что частный рынок частных инвестиций все-таки будет действительно умирать, и такие ситуации будут все реже и реже возникать?
А я уже отвечал же на этот вопрос в первой части эфира. То есть мое мнение, да, что практически все хорошие предложения из паблика уйдут. Ну, у кого-то именно какие-то приватные отношения будут, то есть есть игрок, который часто одному и тому же бэкеру продает, тот у него покупает, вот такие отношения, они будут оставаться, ну, потому что для игрока это так же удобно, как фонду, например, продавать, а именно в паблик выкладывать предложения, ну, игроку это просто неудобно, некоторым игрокам это нужно в целях какого-то пиара, рекламы, или там, ну, потому что просто нравится, там, хотят, ауры считают больше от того, что они продадут в паблик доли. Вот такие игроки будут продолжать публиковать предложения, это будут часто хорошие предложения, но их будет мало, я думаю, что очень мало их будет. Угу. Вот ну и что? Можно, Илья, секунду, пользуясь случаем, да, я обещал команде привет передать. Меня наконец-то в эфир Gypsy Team пустили. Вот, и я обещал всем сказать привет. Винтим, привет.
Вот. Я, кстати, тоже хочу команде Винтим передать привет. Хорошие ребята все очень.
Да и я им привет передам.
Я перевыполнил планы, я собрал много хороших привет.
Да, Илюх, и пару слов я еще все-таки скажу.
Я не со всеми участниками Винтим знаком, но с теми, кто знаком, надо отдать должное Толе. Он не только по покерным навыкам, но, очевидно, и по человеческим качествам собирал людей. По крайней мере, всех, кого я знаю, можно назвать смело очень-очень симпатичными, приятными
вот ребятами. Поэтому и результаты есть. Я думаю, что как раз вот это наилучший путь, когда людям приятно вместе находиться, хорошая команда, они вместе где-то там живут, вместе приятно общаться, и это в итоге приводит к результатам положительным.
Ну, судя по всему, Гален Холл в его жилеточке, я с ним не знаком, и Дэвид Ван Плюс, с которым я знаком лично, тоже очень симпатичные малыши, так что, похоже, просто надо в симпатичных ребят вкладываться, и все будет окей. Я думаю, такой вывод из нашей дискуссии. Андрей, ты что-то хотел сказать?
Ну, я хотел, надо было после Стаса просто мне дать, просто именно идея-то именно в том, что я считаю, что останутся, конечно, предложения, и вот нормальные, именно из-за того, что пока фонд вот не, ну, будет стараться гнобить игроков по коэффициентам,
гнобить. Пока он... гнобить нет
гнобить, такого. Хорошо, гнобить. Вот, пока он будет говорить, что там за 1.22 куплю, за 1.27 не куплю, и не смотреть там на почему игрок продает, до этих пор всегда игроки будут в свободном доступе, ну, там, на интернет-сайтах, и совершенно частные инвесторы спокойно смогут их раскупать. То есть это, я думаю, что это не прекратится никогда до тех пор, пока фонды не пересмотрят свою позицию. Или не появится...
Я считаю, что...
Ну вот, например, смотри, я простой пример. Сейчас появится какой-то новый фонд, который решит, что ну ничего страшного, я буду просто вот я буду давать на 5% больше, чем даете вот те фонды, которые сейчас существуют. Вот он считает,
ну,
что
пусть,
у него
есть. Пусть они
покупают. Он просто возьмет
себе.
Вы говорите либо по очереди, либо, ну, как-то, в общем, решите между собой.
В общем, я считаю, что это только хорошо, если кто-то будет покупать минусовые предложения. Почему нет?
Это из-за того, что они минусовые. Там... Они менее плюсовые, а? Чем ты покупаешь. Вот и все.
Они могут быть минусовые.
Могут быть. Ну, давайте эту... Вы можете дискуссию продолжить уже без слушателей, поскольку это минусовые, не минусовые. В общем, ну что, Сергей, Егор, вы промолчали. Есть что сказать в заключении?
Да, я вот в чат написал, что можно на чекмяпу 1.5 купить долей и быть радостным.
Я что-то не вижу.
Да, не только на чипняп, но еще и на...
Минусовые предложения, ну, как бы не минусовые, в смысле, публичные предложения никуда не денутся, потому что по 1.5 никогда ни один фонд ни у кого никуда не купит. Ну, там, может, кроме Джейсона Мерсьена в СОП. А, как бы, эти предложения, ну, если не продаются, если рынок такой уже есть, таких огромных коэффициентов, он живет
кучу лет. У Джейсона Мерсье уже невыгодно брать, он на LAPC на бабле вылетел.
Ну, это да, да. Он теперь новый тег себе в Твиттере завел. Love Bubbling 10 Case. Вот. В общем...
Ну, мы за него не особенно переживаем. Он может, я думаю, примерно 15-20 баблов поймать в 10-тысячниках и даже не заметить этого.
Вполне вероятно.
Сережа?
Что?
Проснулся? Скажи что-нибудь в заключение, и мы попрощаемся с нашими слушателями. Например, скажи им, когда же выйдет твой очередной эфир, а то они плачут.
Так я в любой момент, как скажете, так и сделаю. Не от меня же зависит. Мне как банкер пишет, давай эфир сделаем. Я говорю, давай. Вот. Как только Руслан напишет, что давай сделаем эфир, я проведу с удовольствием.
Хорошо. Я Руслана проинструктирую, чтобы он написал тебе это сейчас, и эфир состоится, я думаю, через 2-3 часа тогда, да?
Конечно, без проблем.
Угу. Хорошо, ладно, ну, пользуясь случаем, поздравлю Сергея с 4-м местом в турнире Sunday 500, который он занял этим утром уже, а не ночью. Поздравлю Толю Шварца и Егора Азанова с тем, что фонд Каца провел 5 человек из 27 в деньги на LAPC. А у Стаса, насколько я знаю, тоже выше 10%, по крайней мере, попадания в деньги. Да, один человек из какого количества у вас прошел? 7-8, по-моему, человек, да, Стас?
Из 9.
Из 9,
но тоже. Один из наших как раз там только что удвоился. Костя Стрелецкий, между прочим.
Да, ну вот все-таки и идет поддержка российского товаропроизводителя. Все-таки один из ваших 5 наш российский игрок, молодой, причем очень способный парень. Ну что ж, большое спасибо всем за участие в нашей программе. Почти 2 часа мы проговорили. Надеюсь, было интересно, и никто из участников на меня не в обиде, что я мало давал слово. Ну, старался, в общем-то, всем дать слово. Конечно, не все получалось, но тем не менее. И посмотрим, может быть, в ближайшее время проведем еще что-нибудь подобное. Еще раз всем спасибо за внимание. С вами были Анатолий Шварц. Сейчас вот в произвольном порядке я назову, как они у меня в скайпе высветились. С вами были Анатолий Шварц, Андрей Заиченко, Егор Азанов, Сергей Рыбаченко. Стас Алехин и ведущий Илья Городецкий. А помогал нам выходить в эфир, как всегда, Руслан Бангерт. Всем пока, до встречи в эфире Gypsy Team.